Привет, это подкаст «Фронтерки», с вами Тим Маринин.
И я Андрей Сетник.
Привет.
Привет.
Как ты здесь оказался?
Короче, я думал, такой приеду в Питер и буду, знаешь, ну типа готовиться, там, фансорсить, пьесу делать.
Еду готовить.
Да, а тут как бы Питер, бах, бухло, встречи, программисты, я больше не могу.
И вот уже пора опять уезжать.
Да, да, ничего не сделано.
Куда ты в этот раз?
А следующая остановка в Лондоне, на React London.
Иммутабельно.
Иммутабельно. Смотри, можем поговорить про distributed system, распределенные системы, про иностранные конференции, как туда поехать, как в этот внедриться.
На самом деле, да, мне кажется, прикольно поговорить про distributed systems в том плане, что это же тема, на самом деле, которая... Ну, короче, фронтендеры постоянно думают, что это будет вообще не про них.
Да, на самом деле про них. Это всегда про них.
Это всегда про них.
Окей, ну, ладненько.
Хочешь сделать интро? О, у меня закончился коктейль.
Какой хера ты? Сейчас подожди, допью. Мне кажется, нужно ставить вставку, где я буду обновлять коктейли, ну и типа мы будем наливать его прямо на этом столе, чтобы звук передавался на микрофон. Типа буль-буль-буль-буль. Есть интересная мысль, что мы видим свои мысли не сразу, а с задержкой примерно 100 миллисекунд. Ну, это не мысль, на самом деле, это очень легко доказывается экспериментально. И это тоже интересный момент. То есть мы понимаем решение, а осознаем его только потом. То есть когда мы нажимаем на кнопку, то очень часто мы понимаем, что мы действительно хотим нажать на нее и нажимаем уже после того, как мы ее нажали, но если палец лежит прямо на кнопке.
И понимаем, что мы говорим в процессе того, как мы говорим.
Да, да.
То есть ты такой слышишь себя и такой, о, я это сказал, оказывается, нормально?
Ну, да, там типа мозг думает, о, какой я, типа, я сам это решил, я это сказал. Ну, типа, он и видит все это задержкой 100 миллисекунд.
Это как фронтендеры фреймворк выбирают.
Типа, 100 миллисекунд задержки, и твой фреймворк уже старый. Есть интересный эксперимент, посвященный вот этой 100 миллисекунд. Классическая шутка в баре. Тебе достают 100 баксов. Чувак держит ее сверху, а ты ставишь свои пальцы снизу купюры. Ну, не прикасаешься, а просто как бы готовясь ее сжать.
Угу.
И идея следующая, что когда он отпускает ее, ты должен ее схватить.
Угу.
Ну и, соответственно, высота падения – это одна, ну, как бы примерно половина, либо целая купюра. Ну, обычно спорят на эту купюру. И самое интересное, если проводить этот эксперимент полностью правильно, никак не выдавая, когда ты именно отожмешь, его невозможно сделать, потому что 100 миллисекунд – это как раз вот типа то время, за которое у нас реакция срабатывает.
Надо проверить.
Давай, мы не играем на эти деньги.
А, фак!
Давай еще раз. Типа...
Ха!
Майда, да. Давай, типа, вот здесь, типа, чтобы...
А, фак. Давай, наоборот.
Давай. Блин, ты смотри сейчас. Она когда отлетает, она типа парусится.
На грани, на грани.
Ну вот, видишь, короче, примерно вот столько.
Да-да-да-да-да.
И то есть у нас постоянно такая херня, и мы на самом деле не паримся по ее поводу.
Тогда зачем Лагакс?
Я думаю, этот момент нужно налить немножечко бухлишечка. Ну, за подкаст.
За 100 миллисекунд.
За 100 миллисекунд. В общем, Лагакс, ну, типа, почему он появился? Потому что мне достало делать хорошие интерфейсы, хороший нетворкинг.
И ты решил перестать.
Нет. Это же фронтенд, как наркотик, ты не можешь больше остановиться. И, типа, делаешь форму, ну, такой клевый дизайн, сверстал поля, такой подключил это всяким редакциям. Такой понимаешь, что, блин, ну, хорошая форма, она, ты должен продумать чуть-чуть дальше, чем просто то состояние, которое тебе послал дизайнер. Типа, что происходит, когда пользователь нажмет на кнопку? Не сразу же отправится, нужно показать крутилочку. Что происходит, когда данные не смогут отправиться? А там два кейса, типа, ошибка сервера, либо ошибка интернета. А типа, нужно ли сохранить эти данные, которые чувак ввел в форму? И вот думая обо всех этих нюансах, блин, это очень сложно постоянно об этом думать. И очевидно, нам нужно какой-то фреймворк, какое-то решение, которое, типа, изменив подход о том, как мы думаем об этой задаче, тут же упростит эту задачу.
Примерно как, собственно, Redux упростил наши мысли о стейте.
Да, ну или, например, как Redux упростил разработку на бэкэнде. То есть, ну, для меня фреймворк – это не набор кода, не библиотека, и, само собой, не хайп с этими конференциями, футболками и стикерами. А для меня фреймворк – это идея. Типа, проблема программирования в том, что мы решаем задачи, которые слишком сложны для нашего мозга сейчас в человечестве. И поэтому мы создали IT, чтобы контролировать сложность, чтобы нашим ограниченным мозгом, не имея возможности евгеники или какого-то трансгуманизма, развивать, ну, все равно решать эту задачу, имея все тот же ограниченный мозг, который никуда не растет. И поэтому как бы все программирование строится на всяких подходах, как уместить сложную задачу в наш ограниченный мозг. И как раз фреймворки – это вот такие подходы, когда мы берем и смотрим на задачу по-другому. Либо ее разбиваем, либо как-то декомпозируем ее в какую-то другую задачу. И, соответственно, сейчас есть большой спрос на то, чтобы упростить нетворкинг, упростить вот систему связи клиента и сервера. Там много подходов есть. А один из них, например, это идея обратной базы данных. О том, что, ну, либо, можно сказать, универсальная база данных. Обычно у нас как бы сверху контроллер, снизу база. Ну и на сервере примерно так же. И контроллеры между собой общаются. По какому-то там AJAX, REST, API. А есть идея обратная. Давайте мы просто, типа, наш контроллер на JavaScript, ну там, редюсер, вот это все, и контроллер на сервере, они будут просто общаться со своей базой данных, а контроллер друг от друга не знать, а база будет синхронизироваться. Ну и, как следствие, у нас поэтому универсальная база. Одна и та же база на клиенте, на сервере. Вот этот подход сейчас самый популярный, там его реализует Firebase, его реализует Swarm.js и куча других решений.
CouchDB, кажется, отсюда.
Да, во, кстати, забыл самое главное, типа одна из первых реализаций. Сейчас, правда, более популярно, ну как-то более на хайпе CouchDB, они там исправили некоторые проблемы. Но у этого подхода есть некоторая проблема, связанная с тем, что подход идеальный на самом деле, я не вижу в нем таких рациональных причин от него отказываться, но его сложно внедрять в текущую экосистему. Когда ты приходишь к DevOps и такой, слушайте, ребята, я вот понимаю, тут Postgres, да, как бы стабильность, все дела, а я хочу внедрить базу, у которой версия 0.1.0.3.999. И они такие, конечно, прямо сейчас мы взяли и выпили ее с продакшн в эту базу. И поэтому я думаю, как можно подойти к этой задаче по-другому. И вообще, если по-хорошему, эта задача на самом деле называется Distributed System, распределенная система. Типа, как ты до этого хорошо заметил, Distributed System, конечно, сложный для бэкэнда. Типа вот когда там у нас мастер-мастер конфигурация, вот это все, там кластеры.
Какой-то rocket science там происходит, да. А мы такие...
Ну, это фронтендеры, что, да. Ну, блин, фронтендеры. Знаешь, раньше ты кнопочку JavaScript писал, а сейчас такой бах, типа реактивное программирование, функциональное программирование, немножко настоящего компьютер-сайенса. Ну, так вот, на самом деле фронтенд – это чистые распределенные системы. Ведь то, что у нас на клиенте и на сервере – это фактически два компонента распределенной, разнесенной системы.
Причем распределенный через, собственно, опасную сеть, которая...
Скажу ломается. Больше, один из компонентов, который находится не в предсказуемой среде, там вообще просто полнейший ад. Это, не знаю, как в Северную Корею поставить кнопку по управлению ракетами. И, конечно, в итоге Logrux — это попытка перенести все лучшие практики Distributed Systems на, ну, как сказать, принести их людям, оформить их в виде готовых решений, и как бы и сделать так, чтобы эти решения было легко подключать в современную инфраструктуру. Вот примерно такая идея. И базируется она на идее синхронизации лога. Это, знаешь, типа, ну как все это появилось? Мы бухали с Дэном Абрамовым после конфы SP Frontend, если не изменяет память. И, соответственно, думали, как внедрять Swarm.js. Swarm.js – это типа самая лучшая реализация CRDT. Это система, где нет конфликтов. Когда два чувака записывают данных, там конфликтов таких не может быть, пока ты согласен с ее ограничениями. Ну, ограничения очень сильные.
Кажется, это конфликт резолюции. Как он
называется? Конфликт-фри резолюшн дата-тайп. Там на самом деле много расшифровок, ты знаешь, это программирование, как бы.
Да, но в целом, что это просто какая-то специальная оберточка над типом данных, которая позволяет мержить.
В технически это конкретные типы. То есть на этих типах определены операции, и в рамках этих операций, ну, типа, и в рамках того, как ты соглашаешься с этими операциями, невозможны конфликты. Ну, на самом деле, технически все это очень просто.
Ну, то есть, грубо говоря, это какой-то хэшмэп, куда мы можем там...
Да.
Без конфликт-мержа добавлять ключ.
CRDT? В общем, что такое CRDT? Идея простая. Вот как бы у нас есть какой-то огромный хэш, ну, либо сет, да, там, в зависимости от... А, нет, господи, либо MF. И, соответственно, у нас есть и другой пользователь, присылает там точно такой, ну, ту же запись, но с другими полями. И как бы у нас есть два огромных, там, часто вложенных друг в друга хэшей, ну, типа, два хэшей с вложенностью. И нам нужно понять, как это смержить. И когда вот у нас приходит там вот это состояние, черт побери, черт голову сломит. И поэтому, ну, там, многие разработчики такие, а, мы видим форму пользователя, он сам смержит. Очень смешно. Типа, вот это никогда не работает. Никто не будет делать в два раза больше интерфейсов, типа, на каждую форму добавлять еще форму мерджа. А пользователи вообще, когда они увидят, что кто-то там внедрился в их священную работу и помешал им сделать их священный смысл жизни, они, конечно же, тут же перезатрут все и забьют. И, ну, задача сложная. Но у нее есть интересный выход. Это есть такая хорошая фраза, что если у вас не работает... Если вам сложно написать алгоритм, то, скорее всего, у вас проблема в типе данных. И на самом деле, типа, вот со структуры данных, вот как бы с нее нужно начинать. Хорошая структура данных обеспечивает простой алгоритм. И самое важное – это структура данных. И, соответственно, что если мы изменим подход? Что если мы будем сохранять не вот это состояние, типа, огромный вложенный объект, хэш, а что если мы будем сохранять, а что именно происходило? То есть набор, ну, лог. И, соответственно, с логом, типа, идея CRDT очень простая. После того, как мы записываем, что именно каждый человек делал, нам не нужно ничего мержить. Нам просто нужно взять, ну, типа, наша история лога, и нам приходят два разных события. И мы просто берем то, которое раньше, помещаем в начало, ну, типа, не в начало, помещаем сначала, которое пришло позже, потом. И все, на этом весь мерж. То есть просто конкатенировать два массива и сортировать по времени.
Почему-то, мне кажется, тут слово рога редакса означает.
Да, и вот как раз самое клевое, что когда вот, типа, когда ты начинаешь думать об этом, ну, этот подход называется event sourcing. Ну, а CRDT – это конкретный набор операций, вот именно что мы записываем в лог. Когда ты начинаешь думать об этом, ты понимаешь, что на самом деле вот этот лог, он везде. Это как бы вот такая штука. Ну, например, у нас в базе данных лог используется для создания реплик. Там у Postgres есть уплог, точно такой же лог. А есть файловые системы, строящиеся на логе. Это вообще очень клевая штука, когда мы записываем лог, у нас получается куча ништяков. Например, есть файловые системы, в которых нулевое время создания бэкапа. Потому что они просто берут, и в них создание бэкапа, ну, эти файловые системы строятся на том же самом логе. И создание бэкапа для них – это просто они запоминают местоположение в логе. И, соответственно, после этого, ну, типа, невероятно легко откатиться. Ну, конечно же, нам нельзя больше тереть этот лог, типа, до этого момента, но, как бы, ситуация просто вау. И вот, вот это все, вот этот эвансорсинг, он везде. И как раз отсюда идут идеи логаться. А что если, типа, есть лог везде, давайте на базе этого и все и построим. Вот, как бы, такая идея. Ну, а дальше проблема реализации. Ну, типа, идея такой на словах звучит просто и красиво.
Да, мне кажется, звучит очень красиво. А что в итоге уже получилось сделать? У вас есть, так понимаю, какой-то кусок для фронтенда и кусок для ноды.
Сейчас сделано следующее. У нас есть, ну, проект прям совершенно в очень начальной фазе, там прошло месяца 4-5, учитывая там distributed system, там самое начало. Значит, у нас есть непосредственно абстракция для хранения этого лога с различными сторонами. Там в IndexedDB, в память, в SQL. А у нас есть синхронизатор этих двух логов. То есть он берет и по какому-то соединению, ну, это абстрактный типа интерфейс, он может два лога синхронизировать.
Угу.
А неважно, как они находятся, неважно где, неважно, что в этих логах находится. А, то есть фактически у нас, ну и соответственно, у нас есть соединение через WebSocket. И плюс еще одна обертка, когда ты берешь соединение, помещаешь его в переподключение. Там на самом деле интересная проблема, что когда ты начинаешь думать о распределенных системах, идея-то простая, а вот реализация начинается все хуже и хуже, сложнее и сложнее. Например, типа, ну, простая задача, типа, когда веб-сокет оборвался, ну, там, не знаю, Wi-Fi пропал, нужно потом через там, 5 секунд попробовать переподключиться. Ну и казалось бы, ну, ты просто берешь, типа, делаешь рабочих событий на рассоединение, и типа через 5, делаешь с этой маунты 5 секунд и переподключаешься снова. А теперь самое веселое. Представим, у вас есть сервер, к нему подключилось там 10 тысяч человек. Ну, сервер выдерживает, потому что они там медленно подключались в течение времени. А подключение операции, напоминаю, дорогая. Она дороже, чем просто висеть на сокете. И, соответственно, ты берешь и сервер деплоишь. Ну, то есть ты его глушишь, чуваки все тут же отключаются, и отключаются мгновенно, в одно и то же время ты его мгновенно заглушил. Потом ты его передеплоиваешь, и через 5 секунд все 10 тысяч подключаются обратно.
А все под... фейлятся, и потом снова...
Да, и это, ну, типа, у тебя сервак скатывается в DDoS, у тебя клиенты доносят твой сервак.
Причем настоящих клиентов.
Да, да. И, соответственно, ну, это простой пример, какие есть какие-то такие сложности, нюансы в distributed systems.
Ну, слушай, это же, на самом деле...
Это легко решается.
Все проблемы уже, по-моему, были испытаны, когда деплоился TCP поверх IP. Собственно, там exponential быков и погнали.
А, ну, собственно, конкретно в Lagax я взял реализации из Socket.io. Я не брал полностью Socket.io, потому что немножечко... Да, сейчас можно сделать гораздо компактнее, если не учитывать поддержку браузера, который поддерживает Socket.io. И, соответственно, там реализация простая. Время переподключения, оно случайное. И поэтому у тебя возвращение всех пользователей размазывается там, в течение 5 секунд. Это терпимо. Вот, ну и вот как бы вот эта часть полностью готова. Поверх этого есть реализация для низкоуровневого API для клиента. Ну, то есть это такой набор оберток, который потом, ну, типа общего кода, который будет общий и для поддержки редакции, для поддержки Vue, и для поддержки там Angular 2. Ну, там еще осталось немного доделать. Если я сегодня не сильно напьюсь, я постараюсь это сделать сегодня. И...
Запомните.
И готов, ну, типа, начать сервак делать. Ну, к сожалению, вот все эти новые подходы к тому, чтобы изменить систему соединения клиента и сервера. Это там GraphQL, база данных универсальные и там проекты, похожие на Lagax, они строятся на идее, что у нас все-таки сервер свой. И мы не можем просто брать и там подключаться к Python, например, либо к Ruby. И поэтому нам требуется свой сервер. Само собой, это не значит, что мы должны выкинуть старую архитектуру. Там и тот же GraphQL прямо говорит, и, собственно, вот этот сервер на Lagax, он может быть очень простым прокси. Просто получать события и, собственно, перенаправлять его в Ruby backend. Но, тем не менее, вот этот сервер должен быть написан.
Ну, то есть, чуть-чуть переписывая запрос, чтобы...
Да, да, ну, типа, чтобы учитывать всю совместимость. Но, на самом деле, вот тот же самый код у нас вот так есть в middleware'ах, у нас и так есть он в сагах редаксовых. То есть, когда мы берем и action переопределяем в AJAX-запрос.
Ну, и в любом случае, если у нас там требуется поддержка сокетов на проекте, да, то она уже как-то есть.
Да, да. Ну и, соответственно, вот сейчас начал сервак на ноде. Само собой, там есть планы сделать его на других языках, но это типа очень удаленная перспектива, если вообще все это выгорит. А сервак на ноде начат, и там осталось, типа, до вот первого релиза сделать только каналы, ну, то есть разграничение прав доступа. Ну, из интересного, вот, типа, вот сейчас все-таки зреет революция изменения клиента и сервера, и там возникает большая проблема безопасности. Потому что мы привыкли делать безопасность на архитектуре запрос-ответ. Когда у нас есть страница, мы ее запрашиваем, и есть какой-то код, проверяет, имеет ли пользователь доступ к этой странице, либо нет. А какие именно данные он запрашивает, мы так никогда не думаем. Ну, типа, есть ли у него доступ там, к странице user slash какой-то там, ну, например, профиль смотреть пользователя на форуме. А когда ты начинаешь делать вот этот новый подход, ну, тот же, например, GraphQL, в GraphQL ты можешь прямо указать, какие поля ты запрашиваешь. И поэтому это совершенно другая психология, потому что ты такой думаешь, ну, типа, вот у нас есть страница, где там профиль вводится, ну, окей, значит, пользователь имеет доступ запрашивать других пользователей. Ну, ты берешь и делаешь руками GraphQL запрос, типа, выдай мне всех пользователей, и там поля ID, логин и пароль. Ну, типа, и все.
Nice.
Как бы, и, конечно, это интересная проблема, вот, что такой, не настоящей безопасности, потому что подходы такие же будут, там, белые списки и так далее, а вот именно психологии безопасности. Как сделать фреймворк так, чтобы люди не совершали ошибок?
Мне кажется, это опять же тоже вопрос, что фронтендеры думали, что это не про них, а на самом деле это всегда было про них.
Да. Ну, безопасность и фронтенд вообще очень интересная тема. Я думаю, в ближайшее время ее станет гораздо больше.
На самом деле очень сложно делать какую-то настоящую безопасность на фронтенде.
Да, да.
Тут надо, наверное, будет еще кинуть ссылочку на статью про то, что почему криптография в браузере – это всегда отвратительно.
Особенно, когда ты не можешь ей доверять.
А ты не можешь ей доверять никогда. А насчет, собственно, разграничения прав, там же, на самом деле, тоже есть куча интересных моделей. И то, что нам кажется, в первую очередь, как какие-нибудь списки доступа, на самом деле, далеко не единственная штука. Есть, например, capabilities, как же называется это нормально. Ну, в общем, штука, основанная на способностях. Не слышал?
Нет, интересный подход.
Capon Proto – это... Что-то типа протобафа на стероидах от того же автора, но основанные на способностях. Где вся эта херня еще и на уровне протокола. То есть, и при этом у тебя, получается, есть описание твоих сообщений на языке, ну, на языке этого капенпрота, и потом это можно будет компилировать сразу там в Rust, в плюсы, в Golang, в что угодно.
Бинарный протокол обмена данных со встроенной какой-то системой безопасности. С немножко другой парадигмой.
Да, которая позволяет как бы выстраивать на том, может ли пользователь использовать какую-то фишечку, а не относится ли пользователь к какой-то группе.
Круто, надо будет почитать, тоже попробовать задуматься о внедрении. Вот, ну, соответственно...
Правда, эту модель как бы закопали в 70-х, а этот чувак пришел ее и откопал. И написал статью, почему, на самом деле, она не мертвая, но я так не прочитал ее.
Я видел очень клевый доклад, типа, прям идеальный подход к выступлениям, когда чувак рассказывал о забытых идеях 60-х. И, во-первых, он оделся как инженер в 60-х. У него была рубашечка, застегнутая полностью, как мамы застегивали американским инженерам в 60-х.
Бабочка.
Не, бабочки, слава богу, не было, это было прямо совсем. Но самое, что мне понравилось, у него в кармане
рубашка и пакетик.
Не строго. Ручка и блокнотик, то есть прям. И самое веселое, слайд он показывал. Слайды, мы уже забыли это слово. У него были настоящие аппаратные слайды.
Пленочки такие.
Да, да, на пленке нарисованы слайды, и он типа проектор, и он как бы вытаскивает пленочку и вставляет другую пленочку.
Найс.
Это очень хорошее выступление было, я прям очень рад.
А выступал же кто-то еще, блин, опять вылезла фамилия этого чувака, Брэд Виктор, который упарывается по UX очень много очень разных вещей. Брэд Виктор – это очень такой человек, который как раз... А слушай, может, кстати, он и есть.
Возможно.
Чувак, который выкапывает очень старые идеи, заново их упаковывает и делает офигенные штуки. Ну, например, он там, у него была потрясающая презентация, где он показывал свое приложение на iPad, которое он сделал и больше никому не стал давать, которое позволяло ему там создавать анимации прямо в реал-тайме, показывать...
А, его доклад о том, что нужно иметь какую-то цель, ну, типа, иметь, верить в какую-то идею и просто реализовывать. Например, там он рассказывал об идее прямого...
Идея фидбэка прямого,
да,
настоящего,
да,
ну, да. Реал-тайм фидбэка.
Да, это хочу заметить, там, типа, в моей истории это самая лучшая презентация, которую я когда-либо видел. Она очень мотивирует.
По-моему, это, кстати, как раз та самая презентация, где он рассказывал про то, что мы пишем код очень-очень странно. То есть, как бы мы пишем код, сохраняем, компилируем, ждем, идем покурить, возвращаемся, забываем, о чем мы делали, проверяем Facebook. Ага, надо проверить код. Окей, нормально, Травис как раз собрался. А у него в презентации он, по-моему, прям так и показывает, что он такой хоп, начинает дебажить, тут же врывается в функцию, тут же у него все значения дальше считаются, он чуть-чуть меняет прямо время дебаггинга. Ну вот, да, это Брэд Виктор.
Его, кстати, подход очень хороший, но, кстати, было бы интересно подумать еще об одной идее. Я давно думаю о том, что вот мы все стараемся оптимизировать время и работать максимально эффективно. Но, с другой стороны, как-то производительность не видно. Ты знаешь, как идея, что если в офисе человек будет сидеть 8 часов, он будет 8 часов работать.
Разве ты когда-то работала?
Да, конечно, нет. И тут возникает интересная идея. Мне, например, очень нравится делать перерывы. Типа, я как раз не люблю глубокое состояние потока. Я прям сознательно иду почитать твиттер, чтобы, типа, развеяться.
А, то есть это на самом деле целенаправленная стратегия.
Постоянно постить, да. Вот, ну, конечно, это самое интересное, что типа последние там лет 20 мы все думаем о продуктивности. Там большинство, особенно начинающих программистов, думают о том, как типа работать больше, как типа бороться со своей прокрастинацией. А на практике результатов вообще никакого. Несмотря на то, что там было создано куча теорий, подходов и помидоров там, и приложений, особенно стартапов.
И куча списков, типа, топ-10 советов.
Да, это просто не работает. Ну, типа, у нас нет никакой корреляции между людьми, которые используют эти практики, и с людьми, которые не используют эти практики. Ну, это хорошая идея, что мы, на самом деле, вообще не понимаем нашу историю продуктивности. И вот эта тема прям вообще белое пятно. Так что мой совет – не запарывайтесь по продуктивности, просто делайте хороший код.
И постите в Твиттер.
И в Твиттер.
Надо посчитать корреляцию. Ты не смотрел? Есть такой мелкий стартапчик Exist.io. Он, ты подключаешь разные сервисы, он вытягивает оттуда данные и потом считает корреляции.
Вау.
Типа там он, можно подключить количество коммитов,
ага,
и, например, погода. И он такой, когда светит солнце, вы коммитите больше. Или вы постите в Твиттер, когда у вас плохое настроение.
По-моему, самое ужасное в этом стартапе – это то, что, ну, типа, случайные корреляции. Знаешь, как, типа, количество пиратов
и глобальное
потепление. Нет, ну это, конечно, безумная идея. Я помню, один чувак, он типа собирал всю историю своей жизни.
А потом умер.
Типа, как часто он на письма отвечает, сколько, типа, какой размер его входящего и так далее. И он пытался делать какой-то анализ, там не очень у него хорошо получилось, ну, тем не менее, какие-то выводы он сделал. Но это просто такой интересный подход, что типа чувак собирает, типа.
Информацию, которая вообще есть.
Да, но типа не просто информацию, а вот это именно метаинформацию, а типа собирает метаданные. То есть именно численную информацию.
Считал ли он, сколько раз он собирает эту информацию? Ну, как бы, следующий уровень.
Как приложить постмодерне.
10 из 10. Тяжело жить. Не буду слова.
Вот закончится постмодерн, тогда заживем. Кстати, интересный вопрос о том, что мы как-то бухали и думали о том, в какое время мы бы хотели родиться. И у меня только один ответ. Я хотел родиться в 60-х. Потому что, во-первых, тогда постмодерн еще так жестко не начался. Ну, у людей был какой-то смысл жизни, знаешь, там вера в будущее, не то, что вот сейчас, как бы, когда тебе разрушают все твои основы. Во-вторых, ну да, у них была вера в будущее, ну и дешевая нефть была.
И твиттера не было.
Да, и популярность хиппи, свобода любви, вот это всего. Но, думая об этом, я подумал, что очень грустно, мы полностью, как сказать, в общем, если подумать, думая о заре компьютеров, мы пропускаем какую-то определенную катастрофу, которая тогда была, определенную несправедливость, что в те годы люди верили совершенно в другие вещи. Они поддерживали людей, которые занимаются в их областях, поддерживали космос, прямую инженерию, музыку и так далее. И как бы люди, которые работали там, получали все ресурсы, которые они хотели. А с другой стороны, рядом существовал другой мир людей, которые верили в информационные технологии. И вот они победили. Все остальные пути, к сожалению, закончились ничем. Но что удивительно, те люди, которые создали нашу компьютерную индустрию, они не получили с нее практически ничего. Никто не фанател от их идей. От их идей фанатели только какая-нибудь группа.
Таких же людей.
Да, типа, и это вот удивительно, что люди создавали вот это все и создали невероятно много. Типа, их было гораздо меньше, чем сейчас программистов. А они заложили, типа, все эти фундаменты. Но сделали это полностью альтруистично. Типа, не то, как сейчас, когда мы, там, ты выходишь на сцену, а там куча фронтендеров сидит, и ты там рассказываешь, и они верят. Вот это ощущение социальной поддержки.
Ты говоришь какие-то незнакомые для меня вещи.
Ну, как минимум, не знаю, то, что ты вот идешь на Хабра-Хабра, там куча людей, которые тоже в это верят в комментариях. Ну, либо наоборот, обсирают тебя и унижают. Но как минимум ты с ними общаешься. А те люди, которые сделали IT, они как бы... Они фактически забыты. Мы их не знаем, и они были забыты тогда.
Я помню свое какое-то чувство огромного удивления, когда я просто посмотрел, насколько много всего там достиг Dijkstra. То есть, как бы, сколько всего он перепахал, и... Мне кажется, такое сейчас уже... С другой стороны, может быть, это потому, что это как раз...
Нет, в фундаменте, понятно, легче, но как минимум труда они вложили колоссальное количество. Или вот мой самый любимый пример – это Xerox PARC. Я считаю, это самые, типа, не...
Они отличные ребята.
Да, но они очень мало, них очень мало знают, хотя это, типа, герои, на плечах которых мы стоим. Собственно, Xerox PARC – это именно те ребята, которые придумали графический интерфейс пользователя, визовик редакторы, типа Word, которые придумали...
По-моему, у них даже был. У них же была демо Энгельбарта. Они мышку там же, по-моему.
Да, да, да. Вот, ну, типа.
И мышка, и скайп у них был.
А Xerox, собственно, вот, ну, имеется в виду, Xerox, а лазерный принтер. Это единственная вещь, которую Xerox взяла и начала продавать. Они типа такие, мы не будем зарабатывать деньги на том, что называется мышь.
Фу, мышь.
И типа, Ethernet они же придумали. То есть протокол связи, и как бы ребята, основоположники всего, к сожалению, забыты, и это, конечно, очень. Определенный возникает вопрос.
Плюс оттуда же вышел Алан Кей, который потом сделал Smalltalk, который, собственно, сделал виртуальные машины.
Да. Ну, считается, что объектно-ориентированное программирование тоже Xerox PARC сделано.
Тоже, собственно.
Да. Ну, мы стоим на этих ключах, то есть это все основы. И, типа, в отличие от трех музыкантов, которые тогда были известны, этих людей никто не знает. И никто-то вообще тогда не поддерживал, а сейчас как бы есть какие-то фанаты, но, типа...
Ну, с другой стороны, мы не знаем тех, кто пилил, там, не знаю, Windows 3.1.
Да, хотя должны ли мы их знать.
Или первые макинтошовские оси.
Ну да, или там ребята, которые помогали в Linux в самом начале.
Ну, кстати, да, я вот понял, что я не знаю вот типа второго контрибьютора. Ну, то есть, Linus Torvalds, да, а что дальше? А вот кто у тебя второй контрибьютор в проектах?
По размеру или по времени?
По размеру контрибьюшена. Давай уточним.
Ну, в PostCSS на втором месте Бен Брикс. Типа, это вот как бы он меня замещает. Там, например, была история, когда...
Кто это вообще?
А чувак в Англии, он очень много делает для CSS Туринга. Он, например, сделал CSS Nano, который используется в Webpack, минификатор Webpack. Он сделал кучу таких интересных компонентов в PostCSS, но из-за проблем с CSS Туринга, которые сейчас есть, они не пошли. Это интересная причина, типа, почему я сейчас не очень много времени провожу в PostCSS, светящуюся в Galaxy. Потому что самое удивительное, CSS-инструмент никому не нужен. Никому не нужны CSS-инструменты. Сейчас совершенно другой тренд. И, например, никто из настоящих CSS, ну, икон никогда не поддерживал вот новый инструмент, который мы создавали. И как следствие сейчас, ну вот есть пост-CSS, свобода, творчество, делаешь CSS, что хочешь, а идей очень мало. Типа последняя идея там была в феврале, по-моему, прошлого 2016 года. Это типа другой синтаксис для создания гридов.
Подожди, февраль 2016-го?
Или октябрь. У меня плохо с названиями.
Ну, в том году еще.
Да, да, имеется в виду в конце 2016-го. А, это альтернативный синтаксис создания гридов. Угу. Вот это удивительно, типа, решение клевое, потому что на самом деле гриды очень многословная штука. И очень сложно читать. А гриды, в отличие там, от того же флексбокса, флексбокс более логичный, а гриды более визуальны. И как раз описывать их ASCII-артом самая тема. Но вот этот проект PostCSS GridKiss, он не пошел. Не потому, что он плохой, не потому, что он там плохо работает. Например, он на самом деле очень хороший, потому что он фоллбэчит эти гриды. И то есть с помощью KISS'а можно верстать на гридах прямо сейчас. Фоллбэк без JavaScript. То есть он объективно хороший. Но проблема в том, что людям сейчас нужен нативный CSS. Никому не нужен автоматизация. То есть на новую спецификацию все они будут говорить на каждой конференции. А о каком-нибудь новом инструменте – никто. Я считаю, что это очень грустно, потому что мы таким образом приведем к стагнации CSS. Потому что для хорошего развития нам нужны эксперименты.
Приведем ли или оно уже здесь?
Вот, не кажется, ну, оно еще не здесь, потому что действительно были сделаны хорошие спецификации. Tab Askin очень хорошо подвигает какое-то альтернативное видение в CSS Groups. Но вот, например, что интересно, когда разрабатывают новые фичи JavaScript, они стараются коллаборировать с разработчиками полифилов, ну, с Babel и так далее. Ну, потому что это логично. Если ты делаешь какую-то лингвистическую конструкцию, ты хочешь его проверить в реальности, как она будет работать в реальности, до того, как спека стабилизируется. И полифилы – идеальный кейс для этого. Ну, не полифилы, а пролифилы называются там и так далее. Но с CSS такого нет. CSS Working Group вообще ни разу не пыталась как-то поговорить с CSS Next. Мы пытаемся выйти на связь, но это плохо получается, потому что действительно нету тренда. То есть все в CSS верят в нативную поддержку CSS. Но почему-то обернется, мне кажется, в будущем катастрофой. Не потому что это плохо. Само собой, нативная поддержка всегда круче. Но идеи, мне кажется, всегда должны идти с народа. Как только появляется какая-то маленькая группа, ну, как working group, которые придумывают эти идеи, у нас очень быстро вся ситуация приводит к тому катастрофе, который был с HTML, когда чуваки полностью ушли в XML, в XHTML, в свои видения. Оно было хорошее видение, но проблема в том, что совершенно не было альтернативных подходов.
Но, с другой стороны, если вспомнить, опять же, историю, то у нас был RSS и Atom.
Да.
Все это движение умерло, во многом как раз потому, что у них были споры, которые так и не решены.
Ну, там еще проблема была в юзер-интерфейсе, а не только в спецификации. Она решалась ридерами. Но, да, само собой, это хороший пример, потому что, на самом деле, вот эти все ситуации, ну, типа, почему полезно выходить за рамки математики? На самом деле, вот это все развитие описывается обычной эволюцией. И эволюция строится там на классических трех китах. Это мутация, естественный отбор и наследование. И поэтому...
Я так и вижу, как это станет вопросом на следующих собеседовании.
И поэтому, если когда мы думаем о развитии технологий, мы как раз должны думать, с одной стороны, о свободных мутациях, когда изменения полностью свободны, а с другой стороны, о обратном движении, движении к порядку, к единению, ну, типа к... И поэтому, конечно же, обратный кейс тоже плохой. Мы не можем жить без спецификаций. Но проблема в том, что, например, в JavaScript как раз хороший баланс этого. У них есть огромный приток свежих идей из комьюнити. У них есть взаимосвязь working group с комьюнити. А с другой стороны, в CSS такого практически нет.
И при этом у джаваскриптеров есть, в принципе, свобода сказать: «Чао, разработчики, у меня есть бабель, и я буду вот бабелифавить по самое не хочу».
Ну, или вообще заменить язык, тот же Clojure скрипт, ну, там лишь куча Elm,
конечно же.
Да-да-да. Вот, вот этого не хватает в CSS. Есть хорошие проекты, но вот как раз удивительная проблема – это рынок. Например, хороший проект Element Query CSS, то есть EQ CSS. Это проект. Ну, есть огромная, огромная задача, огромный спрос. Типа, мы чувствуем, я чувствую это каждый день. Отсутствие медиа-выражений на элементе, на конкретном элементе. То есть, когда мы верстаем виджетами, ну, типа, у нас изоляция, все дела, там может быть два разных виджета в двух разных состояниях, а медиа-выражения все полностью привязаны к странице. И получается, что у тебя, если там есть две формы логина, ну, например, классический кейс, у тебя есть форма логина справа в меню, и когда ты там щелкаешь по какой-нибудь кнопке, у тебя появляется эта же форма, но просто растянутая в виде попапа.
Большая.
Да. Ну, логично было бы сделать на медиа-выражениях. Но это нельзя, потому что медиа-выражения привязаны к странице. Если страница большая, то у тебя и две формы будут большие.
Угу.
Они не учитывают контейнер. И, соответственно, давно есть идея попытки сделать это. И, ну, к сожалению, Working Group работает с этим очень медленно. Хотя уже есть и прямо спеки. Ну, то есть, чуваки пытаются это реализовывать, написались прямо спеки. Но процесс идет очень медленно. Сейчас вообще нет ни единой спеки, которая готова принять Working Group. И в итоге чуваки создают это с нуля. Но опять же, поддержки у этого нет никакого, потому что, к сожалению, нету спроса. CSS – это мир, где люди не хотят самим влиять на индустрию. Они хотят, чтобы люди пришли, браузеры пришли и принесли им технологии.
Мне кажется, здесь очень многогранная проблема, потому что если Working Group начнет коммититься на какие-то новые штуки, им же придется их делать.
Да.
А с другой стороны, если они начнут какую-нибудь фигню двигать, они не смогут потом ее дропнуть.
Да, ну это другая проблема, например, почему я не такой большой фанат спецификаций. Потому что весьма правильно практически все разработчики спецификаций прекрасно понимают, что мы не должны создавать функции. Мы не должны создавать сахар. Мы должны создавать какой-то базис, на базе которого можем уже сделать какую-то, ну, типа, ребята уже сделают какую-то реализацию. Ну, например, таким образом работает подход в JavaScript. У них есть прокси, который просто абстрактная штука, но невероятно мощная, на базе которой можно сделать там кучу магии. Но, к сожалению, такой штуки не происходит в CSS, потому что эту магию никто просто не делает. Потому что никто не хочет писать компилируемый CSS.
Мне кажется, на самом деле, частично эти проблемы затрагивает проект, про который рассказывал Вадим Макеев. Как он назывался?
Гудини?
Да, Гудини.
Гудини очень хороший проект, это как раз попытка развязать руки создателям инструмента. Но проблема в том, что этот проект до сих пор в разработке, а я о нем услышал только в самом начале пост-CSS. Типа это была самая первая критика пост-CSS, которая была.
Ты уверен, что он в разработке, а не заморожен навсегда?
Это хорошая проблема, но здесь опять же мы возвращаемся к очень приятной открытости working-группов. Ну, то есть я бы с удовольствием следил бы, что там происходит, но это не так легко, не так очевидно, не так просто. Это более закрытая комьюнити, чем в JavaScript.
Нишки на GitHub.
Да, да. Ну, они тоже пытаются открыться. Тут бессмысленно говорить, что ребята там закрылись и сами. Просто CSS находится в совершенно другой ситуации, чем JavaScript. JavaScript гораздо более открытый, чем CSS. Но есть другая проблема. Дело в том, что в ближайшее время на Houdini спроса не будет, потому что никто не хочет ассемблизации. Все хотят максимально низкоуровневые подходы. Я тоже их понимаю, потому что мы просто устали уже от компиляторов, мы устали от инструментов, которые очень плохо настраиваются. Ну, привет, ВПАК. Я бы сказал, что проблема настройки инструментов, она вызвана не самими инструментами, а есть две очень плохие проблемы в нашем комьюнити, которые их усиливают. Первая проблема – это хайп. Я видел кучу случаев, когда чуваки такие, ну, знаете, классическая шутка про инструменты. Раньше, чтобы сделать простой сайт, я просто брал текстовый редактор и начал его писать. А сейчас нужно настроить ВПАК. Если у тебя такой же сайт, который ты писал вот тогда, 10 лет назад, открой текстовый редактор, тебе не нужен ВПАК. ВПАК нужен, когда у тебя задача есть. ВПАК нужен для тех проектов, которые ты не мог написать 10 лет назад.
Но, блин, тут есть рациональное зерно. Как ты иначе научишься использовать ВПАК? кроме как на простых проектах.
Ну вот, да, ну как бы тогда ты сам должен это осознавать.
Что это у тебя проект учебный, да, специальный.
Да, что ты сознательно усложняешь его, чтобы тебе было проще на настоящих сложных проектах.
И то, что ты страдаешь, за дело.
Да, да. А большинство не осознают, там, примеров куча. Ты смотришь, волосы встают в дыбе от того, что люди используют. Ну, типа, у нас есть большая проблема в комьюнити, то, что мы постоянно жалуемся. Типа, именно во фронтенде. В других языках такого нету. В Ruby куча косяков. Ну, там все в порядке. Типа, никто не жалуется, все довольны. А в JavaScript маленький косяк, как бы все тут же начинают жаловаться. И я попробовал просто поговорить несколько раз с людьми, а почему это происходит. Ну, типа, просто задавать открытые вопросы, типа, слушай, да, я понимаю твою боль, но, типа, а расскажи, почему ты там, почему Webpack не получилось настроить сразу же, ну, почему ты там не смог. И как бы вот буквально три вопроса, и оказывается, что на самом деле проблема-то не в технологиях, а именно в том, как их используют. Либо это Webpack, который был внедрен другим чуваком совершенно неправильно, ну и так далее. А вторая проблема, это то, что, ну, это типа первая проблема была у нас, а пользователь, но еще вторая проблема. О том, что самое удивительное, что фронтендеры, они как сапожники без сапог. Мы как бы везде делаем крутые, простые, понятные интерфейсы, а когда создаем собственные инструменты, вообще о них не думаем. И вот культуры создания хорошего API, ее практически нет. Нету докладов про это, ну и вот это все. А, например, типа я, когда веду сейчас Twitter Legacy, я стараюсь в первую очередь посвящать вот, типа, историю о том, как у нас создается API, и писать, почему это так выбирается.
Я тут вспомнил, что на самом деле был доклад, я уже даже не помню, круто. Какой. Девушка разбирала веб API, показывая, какой пример API хороший и почему, а какой пример не очень. Ну, там, типа, если это у вас там передается объект с кейвордами, это нормально. Если это у вас 10 параметров подряд, не очень.
Да, да.
Я постараюсь найти этот доклад.
Нам вообще нужно будет все эти доклады перенести в шоу-ноты, я думаю. На самом деле, выпуск будет о том, как мы пересказываем клевые доклады. На этой пятой ноте, я думаю, нужно налить еще.
Да.
Ну, за сообщество. Из того, как, например, правильно делать, мне кажется, API, это делать его не про фичи, но вообще это такая некоторая проблема из математического базиса программирования, думать о фичах, а делать, исходя из пользователя, что ему нужно сделать. То есть вот просто самый простой кейс, который должен задуматься любой автор библиотек, взять свою библиотеку и постараться с нуля сделать проект. И сразу же вылезут проблемы, сразу же понятно, что просто взять библиотеку нельзя. Там, ну, ты знаешь эти истории. Сначала нужно взять boilerplate, потому что например, непонятно. А потом нужно взять...
Оказывается, boilerplate устарел.
Да-да-да. Потом нужно взять еще парочку библиотек, чтобы это все подпорочками подтянуть. И документации об этом всего нету.
Я сейчас вспомнился твит про то, что когда пишешь документацию, помни, пользователь придет уже злой.
Вот. Это хорошая вторая проблема. Это связано с тем, что мы думаем, что пользователи читают все документации. На самом деле, у никого нету времени.
И желание.
Да, а я считаю, что типа как пользоваться проектом должно быть описано, код должен это описывать.
Ну нет.
И имеется в виду, люди, когда будут пытаться внедрить свой проект, они в первую очередь будут смотреть на...
Просто на примеры.
Да, и соответственно в этих примерах должна быть вся информация. И это легко сделать, если...
Если они логичные.
Да. И второй пример, третий интересный подход, это... Сделать опасное должно быть сложнее, чем сделать неопасное. А то есть код должен мешать сделать плохие ошибки, а не документация, которую никто не читает. Например, в Legacy у нас даже если не нужна авторизация, а это на самом деле довольно большой кейс, где авторизация в Legacy может быть не нужна, ну, клиентам на сервере, например, там какие-нибудь встроенные решения, когда там поставляют сразу в сервере клиент, типа админочек. Не, в админочке нужна, но имеется в виду там админочки каких-нибудь там роутеров и так далее. А в этом случае тебе все равно нужно передать функцию авторизации. Просто явно укажи, что ты возвращаешься до true. И то же самое, например, любая команда, ну или любой экшен, который там из редакции приходит в логах сервер, он должен, на него должна быть заведена функция, которая проверяет, есть ли права доступа у пользователя. Явно, типа, нельзя это не указать. Если ты это не укажешь, сервер не запустится. Потому что, ну, типа, ошибка указания белого списка – это как бы дно. Типа, все помнят, как взломали GitHub.
И такие, все расходимся.
Да, да.
Не кажется тебе, что на самом деле было бы прикольно, если бы было больше фронтендеров которые бы специализировались на чем-то еще. Ну, типа, какой-нибудь фронтендер упоролся по безопасности.
О, блин, я, ну, типа, все знают мой твиттер, потому что там про программирование буквально один пост в неделю. Я полный фанат этого. Типа, кстати, это одна из вещей, которые меня смущают в западном сообществе. В России, мне кажется, они фронтендеры более разнообразны, хотя, может быть, у меня друзья странные. Но, тем не менее, да, я считаю в первую очередь, что IT не должно зацикливаться. Типа, мы все должны показывать, что IT – это клево. Что программист – это не человек, который увлекается компьютерами, у которого куча увлечений. И, блин, когда было хайп по поводу Трампа, куча западных фронтендеров начала наконец-то постить не о программировании, а про политику.
Я прям заметил эту перемену.
Само собой, через некоторое время посты уже надоели, потому что они были в одном ключе, очень редко были какие-то новые идеи, но мне эта штука очень понравилась, потому что я в какой-то момент заметил, что за этими проектами стоят личности.
Что это люди настоящие.
Да, что у них есть какие-то увлечения и так далее. И поэтому это, само собой, прям обязательно, потому что оно действительно показывает, ну, ладно, типа, мне хочется, чтобы наше сообщество было самым клёвым.
И ты показываешь пример собой.
Да, ладно, блин, что ты, дикция плохая даже, чтобы пример показывать. Но, да, типа, мы должны не бояться тем, что мы необычные, типа, что у каждого есть увлечение. Но вторая причина, на самом деле, она немножко хитрее. Дело в том, что, ну, опять же, мы возвращаемся к идее эволюции. Я, на самом деле, большой фанат эволюции этого всего. Крутые штуки получаются в смешении, когда ты смешиваешь. И дело в том, что очень полезно бывает иметь какой-то опыт в других вещах, потому что потом ты его можешь, он случайно оказывается, не то, что прям переносишь, но вот этот какой-то навык, полученный тобой в других областях, имеет очень полезное применение в программировании. Ну, психология программирования, хотя, казалось бы, такие разные вещи, невероятно связанные вещи еще, потому что, ну, типа, мы интерфейсы создаем.
Для людей.
Для людей. А дизайн, блин, дизайн вообще в первую очередь. Я считаю, что дизайнер, типа, программист, фронтендер обязан знать дизайн, потому что, ну, блин, мы интерфейсы создаем. Типа, это важно. А, да, блин, на самом деле все что угодно, это всегда круто. И очень круто смотреть, когда фронтендеры постят что-то свое, типа что-то личное.
А как ты вообще решил заняться open source?
У меня есть небольшая болезнь. Ну, ладно, начну немножко сначала. Я считаю, что у каждого человека должна быть эволюция. Ровно одна. Если больше, ну, ты немножко не очень хорошо проживешь эту жизнь не в себе. Если меньше, то скучно. И поэтому, типа, нужно взять какую-то вещь, которую ты будешь делать не потому, что это логично, а потому, что это правильно в твоем контексте, потому что действительно веришь, что вот нужно делать так. Соответственно, моя революция, хотя я ее сам не выбирал, это свобода информации, реформа авторского права в том числе и так далее. И поэтому там Википедия, open source, все это вот как часть этой революции, потому что я действительно считаю, что информация, мы никогда не должны ограничивать информацию.
Не ты выбирал жизнь старта open source.
Сожжем капиталистов. Ну да, да, здесь такой кейс. Ну и я вообще никогда не хотел идти в программирование, я наукой хотел заниматься. Ну, просто программирование больше денег путешествовать можно.
Свобода денег.
Да. Нет, не убивайте капиталистов, пожалуйста. Я хочу путешествовать.
Свобода впечатлений.
Да, да, да.
А как ты вообще совмещаешь open source и работу?
Ну, во-первых, я просто не отдыхаю. Ну, то есть, выходные – это хорошее время, когда ты можешь поопенсорсить. После работы – хорошее время, и до работы – хорошее время, когда ты можешь поопенсорсить.
Пошел на обед, pull request запрыгнул.
Да, да. Но, во-вторых, конечно же, я очень хочу сказать большое спасибо НАТО, который тимлид проекта Amplifier, который меня очень поддерживает. Хотя я не уверен, что у него свобода выбора. Ну, во-вторых, марсиане дают мне пятницу на open source. Ну, типа, PostSS был написан вне, ну, типа, вне этого времени, я просто действительно не отдыхал.
Это что-то вроде гугловского 20%?
Да, да.
Прикольно.
На самом деле, более интересный вопрос, как комбинировать путешествия с open source программированием. Потому что open source программирование – это как? Мы же программисты, и мы когда приходим домой, это как раз время, когда ты можешь нормально попрограммировать. Ну, типа, там... Январские праздники. Это время, когда ты нормально пишешь код, когда никто тебе не говорит, как ему нужно писать, и ты типа в своем свободе пишешь его эталонно. А с путешествиями интересная вещь. Путешествия требуют определенного времени, не так много, но тем не менее, на переезд, на то, что привык к этому.
Пока отдельные, типа, ко все такое.
Вот, но интересный момент – это то, что выход из зоны комфорта очень полезно влияет на творчество. Типа, еще одна причина, почему я считаю, что нужно иметь какое-то хобби, о нем рассказывать, его, типа, в нем развиваться, потому что это в какой-то виде выход из зоны комфорта. Когда ты выходишь из нее, нужно это время, но нахождение в стрессе, оно делает тебя эффективнее. Типа, мой самый лучший код я написал за границей. Никогда я нахожусь там, в месте, которое я знаю, как раз там, где я нахожусь, в месте, которое я совершенно не знаю, где вокруг хаос и так далее.
В аэропорту с неработающей розеткой.
О, да.
Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, которые ты извлек из путешествий? Ну, типа, там, не знаю, нет смысла брать кучу одежды или там что-то
еще. Ну, вот это самое главное, типа. Плюс в путешествиях, ну, типа, оно тренирует разум, и, соответственно, оно учит тебя выкидывать. Потому что каждая шмотка – это как бы вес, который ты сам несешь каждый день. И это, конечно, я считаю, офигенная тема, потому что она учит тебя отринывать старое. И... Да нет, на самом деле, никаких хаков нету. Типа, мы живем в волшебное время. Там, я не знаю, читаешь какие-нибудь древние книги, ну, типа, чуваков, которые ехали, например, на хадж, то есть посещение Мекки. Uh-huh. Это просто обязательно для мусульман, поэтому они обязаны туда поехать. Ну, и, типа, чуваки, которые шли в паломничество в Иерусалим. И вот ты понимаешь, что, типа, блин, какие советы? Чуваки вот тогда выживали вообще без советов, потому что советов не было.
А ты розетку пытаешься найти.
Да, да, а ты тут, понимаешь, не можешь ставить в... Да нет никаких советов, просто, блин, берите и езжайте.
А ты как-то применяешь навык отринывать старое в своих операционных проектах?
Рефакторинг для сжигания кода, конечно. Ну, типа, я очень люблю новое, и поэтому я стараюсь, там, например, типа, у нас на проектах есть понедельник, когда мы обновляем гемы. Ну, типа, не гемы, ну, библиотеки, в зависимости все. Типа, каждый понедельник мы обновляем библиотеки. Потому что, во-первых, в понедельник хорошее время, если что-то пойдет, там, мы все в хорошем ментальном состоянии, чтобы это исправить. А во-вторых, типа, такая регулярность позволяет поддерживать в актуальном состоянии всю эту систему. И поэтому, когда выйдет какое-то прямо... Ну, например, типа старая версия устарела, либо вышло секьюрное обновление только на новую ветку. Это не будет такой, блин, у нас это как бы фича, нужно реализовывать, а как бы ну, нужно срочно проект перевести, переписать из-за того, что. Ну, типа, обновляться по шагам гораздо проще, чем там, через год обнаружить, что нужно переписать все.
А не страшно?
Да не, ну, мне не страшно.
А тем более ты не спрашивал.
Ну, из интересного как раз на амплифере мы внедряем локакс. То есть на амплифере мы уже тестировали систему переподключения, систему соединений, сокеты, это все. Ну и типа и скоро будем внедрять остальные компоненты.
Да меня только сейчас понял, дошло, что локакс это логи плюс редакс.
Да, да. У меня проблемы с названием на самом деле.
Но я рад, что дошло.
Да, да. Там из интересного другие проблемы распределенных систем. А, ну, вот, типа, самое последнее. У нас есть одно хранилище.
Uh-huh.
А что, если пользователь открывает несколько вкладок?
Uh-huh.
И, блин, это же, конечно, кейс, который никто не думает, пользователь уже привыкли просто взять и обновлять страницу. Ну, знаете, типа, что количество посчитанных сообщений разное в разных вкладках. И все привыкли к этому.
Угу.
Ну, типа, проблема-то не в этом. Проблема в том, что когда мы добавили единое хранилище LogAx, вдруг оказалось, что создается конфликт. Есть несколько вкладок, подключенные к одному серверу, и эти вкладки используют одно хранилище. То, ну, логично, получается конфликт.
Угу.
И это было, знаешь, такое, блин, ну, вот, типа, распределенная система, ну, главная сложность LogAx это то, что, вот, типа, вот, все хорошие практики распределенных систем предоставить пользователю.
Угу.
И на самом деле практиков дофига. И идея простая, а реализация сложная. И ты типа такой думаешь, блин, идея простая, сейчас быстренько напишу, а потом такой, блин, я больше не могу, я устал. И вот то же самое такое, и тут я понимаю, что вот вся эта система на самом деле так легко не ложится на вкладочность. Я такой думаю, блин, это ужас. Как... Я не знаю, давайте я напьюсь.
А в чем ведь, по сути, несколько вкладок, это тоже распределенная система?
Да, ну то есть это классический, как сказать, мультимастер-клиент. Формально это мультимастер, потому что у него хранили.
Да.
А потом вдруг как раз, знаешь, такая идея, хоп, и когда вот типа ты такой думаешь, что все очень плохо, а потом решая эту проблему, ты становишься еще лучше. Ну, это как путешествие, как где-то там на границе между Белоруссией, на границе между Польшей и Украиной я очнулся утром.
И тут начинает играть музыка.
Идея простая, что и как следствие мы сейчас вот пилим штуку, которая позволит только одной вкладке подключаться к серверу. Есть протокол выбора лидера, называется Rift.
О, господи, неужели вы его собираетесь?
Это классическая тема, знаешь, такой, мы делаем фронтенд, такие бэкендеры. А, ну, значит, там кнопочки делаете и анимашечки. Такой, да нет, реализуем распределенные системы, алгоритмы Rift и так далее. Нет, у нас не классический Rift, потому что полный Rift, там есть хорошая библиотека для него, но она большая, это первая проблема.
Потому что там...
Да. И во-вторых, он для вкладок не нужен, потому что Rift, там куча проблем. Например, настоящее голосование с подсчетом голосов требуется, потому что есть латенси.
Ну, конечно.
А при общении вкладок латенси нету.
И плюс возможные потери,
да,
в сети. Опять же, нет,
да, в вкладках. Вкладки общаются через local storage. Когда ты пишешь local storage, триггерится в других вкладках. Триггерится событие storage.
Угу.
Соответственно, в этот момент таким способом можно общаться.
Да?
У него нулевое латенси. У него...
Ну, плюс-минус.
А вот, у него не latency, у него другая проблема. Да, у него, ну, если прям latency по определению, у него нулевое. У него там настоящая точная доставка. Но, да, проблема в том, когда вкладка обработает событие. Потому что обработать она может его позже, чем оно пришло.
Ну, и она не может обработать его раньше, чем оно пришло.
Да. Слушай, а вот прикинь, ты такой отлаживаешь, что ты понимаешь, что причинно-следственная связь вселенной нарушена. И такой, нахер я так программирую, я теперь маг. И так как доктор Стрэндж начинаешь менять пространство.
Поэтому Трамп победил. Недавно снова мелькала новость про то, что Chrome будет еще агрессивнее
вкладкой
вкладочки.
И вот, и соответственно, поэтому когда обработать вкладка, неизвестно. И это неизвестное может быть очень разное. И, например, вот действительно у Chrome поменялся алгоритм снижения, ну, типа, что вкладки не грузили процессор фоновый. Он, типа, раньше включал их раз в секунду, а сейчас там есть бюджет. И поэтому они могут очнуться там через какое-то очень разное время. Но, опять же, ну, да, в общем, главная идея, что общение между вкладками сильно отличается от общения между сокетами, поэтому алгоритмы можем сильно-сильно упростить. Ну, вообще, эта идея, что только одна вкладка общается с сервером, я, конечно же, взял у ВКонтакте, у них это реализовано, это все круто, и, собственно, иди оттуда, чтобы, как говорится, авторство соблюсти. А вот, ну, так вот, мы используем этот оптимизированный алгоритм Rafta для того, чтобы выбрать текущую, ну, активную вкладку, и эта активная вкладка подсоединяется с сокетом. А все остальные, ну, типа, получая сообщение, она их сама раскидывает остальным вкладкам. Соответственно, если мастер-вкладка закрывается, то, ну...
Перевыборы!
Да. Выборы, кандидаты.
Вкладочки.
Да. Вкладки слушают пинг, ну, сердцебиение от мастер-вкладки, и когда оно прекращается, они запускают перевыборы. Ну, и там как раз реализуется очень красивая идея у Rift, что время, через которое каждая вкладка слушает, а вообще, типа, пришел ли пинг от мастер-вкладки, оно случайное. И поэтому они не сразу же все одновременно поймут, что вкладка, типа, умерла, а, скорее всего, одна сработает раньше. Ну, и вот, типа, на этом строится идея Rift, ну, а дальше геморрой.
Блин, это так сюрреалистично на самом деле. То есть, подумай, год назад.
Да.
Ты бы такой, ну, мы тут у нас алгоритм выбора, который работает через сети с потерей данных, мы применяем для выбора лидера среди вкладочек. В принципе, мы можем дальше запустить Zookiga, потом поднять дисконсу. И у нас будет как бы фронтенд DevOps.
Да-да-да. Дефлопа.
И будем как бы деплоить во вкладочку.
Да что, деплоить в вкладочке — это уже штука рабочая. Это еще одна проблема распределенных систем, типа, которые мы уже решили в Лагарте. Ну, мы когда... На самом деле, это проблема, которую каждый человек постоянно... Ну, мы не задумываемся, но, не знаю, я когда засыпаю, я не... Типа, эмоциональный ужас. А вот мы деплоим сервак и клиент. Соответственно, сервак обновился, а клиент нет. Ну, потому что чуваки не обновили страницу. Не, просто не перезагрузили.
Даже не перезагрузили.
А если у нас прям микросервисы, клиент — это отдельное приложение, то у нас прямо, ну, даже если чуваки перезагрузят страницу, у нас будет некоторый лаг между завершением деплоя сервера и клиентом. А они будут быть связаны. Да. И па-па-па! Ну, то есть это столько геморроя возможно, и поэтому как раз, ну, типа, как часть вот этих best practices в распределенных системах, когда, ну, типа, когда ты используешь высокоуровневый пакет, ну, типа, Lagax Client, ты обязан указать версию протокола. Не протокола Lagax, а протокола твоего приложения. А когда ты используешь сервер, ты обязан указать его версию протокола и, что интересно, версии, которую он поддерживает. Ну, через стандартные выражения, как в NPM. И, соответственно, если клиент оказывается в неподдерживаемой версии, ему представляется особое сообщение, и специальный интерфейс показывает ему, типа, чувак...
Лалка, обновись!
Обновись! А если все равно, типа, его версия старая, она выпадает вот в этот...
В range?
Да. Тогда ты на сервере можешь делать ифы. Смотреть, какая версия, исходя из этого, праздно обрабатывать. Ну, и такие кейсы есть.
Блин, на сюрреализм все.
Да, ну, то есть, вот, Lagax, как бы, лог, синхронизация, такой, идея простая, а потом бах-бах, ты такой лежишь в ужасе.
Может, все-таки к табличкам вернемся?
Да-да-да, поверстать. Да что таблички, как бы, таблички было легко сейчас, гриды там, а там же огромная теоретическая проблема субгридов.
Ее разве решили? По-моему, так и не решили.
А я не помню точно текущий статус спеки. Ее хотели спеку обновлять. Я не помню, ее собирались либо приносить на следующую спеку, либо имплементировать в этой, и как раз из-за этого была задержка. Но я точно не помню, как Макееву нужно. Но...
Я боюсь, что мы не сможем оправить спек в прошлое.
Да, да, да. Но есть причинно-следственная связь. Но это хороший пример, что, ну, типа, гриды, казалось бы, ну, там, типа, расчерчиваешь и фигачишь. А нифига, есть, типа, очень сложная теоретическая проблема сабгридов. Ну, типа, когда у нас грид лежит в гриде и должен подчиняться правилам вышестоящего грида.
Ну, собственно, да, потому что там очень много зависимых элементов.
Да, 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 и ты такой, ну, а CSS properties. Это ж, блин, это не переменная нихера, это такая магическая конструкция. У нее мощность невероятная, и на самом деле она очень сложная. Ну, то есть, ее способ применения весьма хитрый, и это тоже довольно rocket science. Ну, не rocket science, конечно, но...
Браузер science.
Да-да-да. Так что клиент давно ждет к этому, типа, ну, мы давно должны перестать смеяться над фронтендом, над JavaScript, и так далее, у нас решаются очень крутые задачи, и, блин, это ренессанс.
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 Норм.
За Леонардо.
Как ты лицензируешь свои open source?
Мид. Я больше был сторонник LGPL, но как бы прыгнулся.
Почему?
Это сложный философский момент, типа...
Типа все джаваскриптеры используют мид?
Нет, философский момент связан с разницей между GPL, LGPL и мид. Это идея вирусности о том, что... Ну, это, на самом деле, один из таких базовых вопросов этики сейчас.
Ну, камон.
Да, типа, даже когда ты выбираешь лицензию, это уже rocket science.
Я про то, что GPL и LGPL имели клевый смысл, когда у нас реальность разработки ПО была в 70-х.
Да,
что
да.
Что сейчас такое линковка программ?
Да, это хороший пример. Но я про другое. О том, что является ли свобода... Ну, сохраняется ли свобода, когда мы запрещаем эту свободу ограничивать?
Чего-то я чувствую, попахивает какой-то рекурсией.
Ну, собственно, такой же подход используется, например, в вопросе, имеет ли общество, свободное общество, право ограничивать преступников? Ведь они же выражают свою свободу.
Можно ли убивать за убийство?
Да, 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 да. И, соответственно, это как раз главный хейт между GPL, LGPL и МИТом. Там, на самом деле, действительно есть некоторые разницы в применении. Например, GPL или LGPL требует указания заголовка лицензии в каждом файле. Это мутная штука. Линковка, да. Ну, в GPL ее... В GPL, по-моему, ее нет, она в LGPL есть. LGPL разрешает линковать, но требует совместимости при изменении кода. А GPL просто практически всегда требует совместимости лицензии. Вот. Но это, на самом деле, на практике не такая большая проблема, потому что... Она решается применением.
Ну, то есть, мне кажется, просто что GPL уже умер.
Нет, он не умер, потому что, во-первых, лицензия – это то, что ты хочешь потребовать от своих пользователей. То есть, как автор, ты можешь потребовать что угодно. У нас есть какие-то соглашения о том, что мы требовать не можем. Это так называемая совместимость с GPL. Ну, например, мы не можем потребовать, запретить использовать какую-то лицензию какому-то группе лиц. Например, нельзя запретить использовать GPL военным. Такие попытки были, но это тут же убивает совместимость. Там был офигенный момент. Одна из очень больших проектов, я не помню сейчас какой. В нем была очень странная строчка. Я разрешаю это... Ну, лицензия типа как public domain, с одной очень мутной оговоркой. Это, знаешь, когда программисты, которые не разбираются в законах, пишут лицензии. Лицензия звучала примерно следующим образом. Я разрешаю использовать это приложение любому во благо.
Это JSON.
О, да, да.
Crowdforce.
Соответственно, эта лицензия... это знаешь, когда вы типа два разных мира накладываются друг к другу, и мы получаем просто невероятный конфликт. Это, не знаю, как ты приходишь с христианством в Индию, и как бы вы не можете договориться, потому что у вас базисы разные. И юристы просто в ужас пришли. То есть критерия добра нету.
И там же была отличная просто жесть. Из-за того, что парсер, который написал Краукфорд, не стали включать в Debian, это линуксовый дистрибутив, потому что он нарушает свободу пользователей.
Исправить во зло.
Debian не ограничивает ваш выбор целей для использования ПО.
Разрешает вам пользоваться его во зло.
Поэтому они стали писать альтернативный парсер, поэтому, собственно, в Debian и в Ubuntu до сих пор какой-то совершенно другой парсер.
Там был еще один интересный юридический нюанс. Если не занят память IBM, юристы IBM вышли на связь с чуваком, они уже или не могли отменить, либо там не слишком много юристов, поэтому не могли там потратить ресурсы, чтобы не поговорить. Он дал им отдельное разрешение на использование JSON во зло.
Найс!
Типа дополнительную лицензию ровно под...
Для IBM.
Это, конечно, звучит просто вау, но будучи юристом, ты понимаешь механику этого процесса.
Ну, потому что, да, что такое зло на самом деле? Ну, да, кто это будет определять?
Ну, и очень легкая ситуация, когда какой-нибудь контрагент, который является просто патентовым троллем, начнет, ну, типа, подготовить пакет документов, который докажет, что вот это зло.
Я вижу, вы сделали зло.
Доктор зло. За разнообразие языков. Ну и медленно перейдем от Лагакса к другой теме. А стилистика Лагакса – это лингвопанк. Это идея о том, что в нашем мире у нас есть офигенная технология для коммуникации, а языка для этого коммуникации нет. И идея лингвопанка – это попытка возродить, во-первых, старые какие-то попытки языков, которые уже вымерли, либо непопулярные. Например, старой форме письменности. Например, в России существует очень крутая традиция вязи, когда русские буквы вписываются в такой паттерн. Это очень красивая, очень клевая традиция. И что удивительно, сейчас в России происходит возрождение каллиграфии, и есть прям модные понтовые каллиграфы, которые все хотят. А это одна часть попыток. Но вторая часть – это еще и просто попытаться открыть какие-то новые... разнообразить языковой фон и вообще просто пытаться придумать что-то новое в общении. Потому что, ну, мне кажется, нам не хватает. Типа наш... Есть хороший пример, когда ты начинаешь говорить на другом языке, особенно, ну, типа общаться с иностранцами, когда ты простые примеры делаешь, а пытаешься выразить себя как личность, общаясь с другой личностью. Ты понимаешь, что на самом деле ты заперт в коробку. Твой язык не позволяет тебе что-то сказать. Но что ужасно, ну, конечно же, плохой пример, потому что очень плохо изучаю языки, но... И заметил, что несмотря на то, что типа там. Я надеюсь, что хотя бы со временем мое знание английского растет, но я все равно чувствую эту коробку. И тогда задумался, а что если на самом деле, когда мы говорим по-русски, мы чувствуем постоянно ту же самую коробку, но мы к ней привыкли, потому что с детства мы ограничены этой коробкой. Что если на самом деле язык ограничивает нас ужасно всегда? Ну, мы это на самом деле всегда чувствуем, когда ты хочешь что-то передать, но не можешь. И хотелось бы, конечно же, большего развития языков, которое очень слабо идет. Типа, нам требуются новые форматы, чтобы выйти за эту коробку. И, соответственно, это идея лингвопанка. Но к чему это я? К тому, что меня достало, что на западных конференциях один этих спикер. А на моем опыте, ну, например, CSS-конф, ну, пятиминутка ненависти. Во-первых, я не очень люблю, когда разделяют конференции на JavaScript и CSS. Эти CSS и JS-конф прекрасные примеры, что-то делать не надо, потому что в итоге... CSS-разработчики думают, что JavaScript – это какой-то rocket science. Такой, а, нет, я не пойду туда. А потом как бы ты берешь и верстаешь интерфейс, думая о психологии, которая типа сложнее, чем любая математика. А, во-вторых, это разграничивает, и там современные проблемы CSS и JS являются этим развитием. Ну и, во-вторых, цены, конечно, CSS и JS такие веселые. Но что меня больше всего поразило, что 90% людей там, это эти спикеры. Вот, например, типа Конфа в Будапеште.
Uh-huh.
То есть это бывший коммунистический блок, и, соответственно, там совершенно другой контингент.
Uh-huh.
Там туда дешево приехать. То есть...
Дешево поставить.
А, по идее, из Украины туда легко приехать, из Польши туда легко приехать. И выступающие, ну, типа, слушатели там были как раз этих всех стран. Это были слушатели из Польши, из России дофига. Но практически все выступающие на CSConf'е были эти спикеры по-английскому.
Ну, и то тоже... есть это Америка, Великобритания,
Ирландия,
Австралия.
Да, да. Ну. И ну, на CSConf'е в том же Будапеште было получше, там было больше людей. Но на моем опыте самые лучшие доклады у чуваков, которые говорят на других языках. И я бы действительно хотел, чтобы было больше выступающих на других языках, на которых английский не самый главный. Ну, во-первых, потому что мне будет менее страшно выступать, потому что у меня ужасный английский. А во-вторых, потому что когда ты изучаешь западный мир разработки, ты понимаешь, что он ограничен образом мысли, культурой, которая там формируется. Ну, всем известен пример, что резиновая верстка появилась в России задолго до этого. Потому что на Западе верстка сайтов развивалась под культурным влиянием верстки газет, верстки магазинов. Да. А у нас из-за кризиса 90-х был полностью уничтожен старый культурный слой, и поэтому это было полностью новое.
Ну и занимали совершенно другие люди.
И как следствие, это хороший пример, что когда мы... Культура ограничивает нас. Когда казалось бы, программирование, оно такое абстрактное, идеальное, как математика для всех, нет.
Интернациональное.
Оно не такое, у нас сильно отличаются вещи, мы поэтому должны смешиваться. И, например, я давно хочу, чтобы кто-то рассказал про русский веб-дизайн на Западе. У нас есть очень интересные школы, у нас есть ребята, которые, ну, Горбунов, которые пытаются, типа, алгоритмизировать дизайн. У нас есть Лебедев и так далее. Или, не знаю, хотя бы рассказать про интернационализацию, когда ты действительно представитель этого. Я бы с удовольствием послушал от китайца, как они делают верстку, потому что в китайском языке есть куча очень интересных, необычных компонентов, которые нужно учитывать. И поэтому я бы очень хотел, чтобы больше ребят, которые выступают в России, не боялись ехать на Запад и выступать там.
Но мне кажется, они просто не знают, как это делать.
Да. Ну, алгоритм на самом деле простой. Ну, и, во-первых, если вы думаете, что язык – это проблема, послушайте мои выступления.
Самокритично.
Когда я выступал в Америке, это был мой второй доклад на английском языке. Я много готовился, честно скажу. А там была девушка, которая... Ну, типа, они заботились о людях, которые не слышат, во-вторых, для трансляции удобнее. Специальная девушка набирала текст, который произносили на сцене.
Угу.
Специальная клавиатура.
Транскрибировала прямо в процессе.
Потом я прочитал, что как она транскрибировала меня. Это... В общем, если вы будете по своему языку, сделайте свои слайды такими, чтобы вы были понятны без языка. Например, это классический кейс, когда вы едете в другую страну, не англоязычную. Типа, в Будапеште никто тоже не знает английского, в Польше тоже никто не знает английского. Большинство людей не знают, что вы говорите. А код – это универсальная вещь. Сделайте слайды, которые будут понятны всем, даже если никто не слышит вас вообще абсолютно. Просто перенесите все идеи, все шутки на слайды. Это, во-первых, и хорошо для вас, потому что в итоге у вас будет прям точная инструкция. Ну, в отличие от записи, когда вы записываете, что вы должны сказать. У вас слайды, которые точно описывают, что вы должны сказать, но не в виде текста, и поэтому вы сохраняете живость речи, комбинируя его с полным планом доклада, когда у вас слайды полностью отражают все ваши шутки. Во-вторых, ну типа, если кто не поймет, ничего страшного, они полностью поймут все это по слайдам. Вторая вещь. Дело в том, что существует огромное количество конференций или даже митапов, которые с удовольствием примут иностранных докладчиков с нулевым уровнем языка. Например, есть, если вы живете в Питере, у вас буквально под боком есть Хельсинки. Там ежемесячные встречи, митапы разработчиков. И они, во-первых, ну, сами понимаете, Хельсинки очень маленький город. Они с удовольствием бы послушали больше разработчиков.
Какие-то свежие лица.
Да. И во-вторых, они прямо говорят, что типа давайте обмениваться, они этого хотят, но некого поставить. И, типа, если у вас нулевое знание английского, это не проблема. Делайте слайды, езжайте туда, мучайтесь, в ужасе рассказывайте, и они поймут. Это самое удивительное в языке. Потому что язык это. Мы думаем, что, ну, типа, нас в школе учили, что язык это правило.
Очень какой-то такой.
Типа, ты говоришь, регулярный. Да, да, что это либо по правилу, либо не по правилам. Там лентиль, этого не существует. Это самое удивительное в человеческих языках. языки вообще вне правил существуют. Ну, там есть правила, но они прям совершенно другие, чем те, которые мы знаем.
А какие-то постфактум?
Да, на самом деле язык вырабатывается носителями. Не существует организация, которая говорит, как правильно говорить на русском языке. Это мы определяем. Есть организация, которая записывает, как говорят носители русского языка.
Это мой любимый аргумент.
Да, да, поэтому...
Мне говорят, ты неправильно ударение такой.
Очень смешно.
Не знаю, я native.
Да, во-во, да. А ты знаешь, хороший пример, когда люди говорят, что у индейцев существует акцент, у индейцев нет акцента. Английский – это государственный язык, у них диалект.
Uh-huh.
То, что они говорят, это правильный диалект их языка.
Uh-huh.
А то, что ты не понимаешь, это твоя проблема.
Ты не изучил язык.
Да, ну ты не знаю, когда ты приезжаешь в Англию, и типа ты вырос на американском английском, не можешь понять.
А там такой кокни.
Да, да, да. Ну, типа, язык, он по-другому, типа, он не на правилах работает, а на общении. И это удивительно, типа, вот, мой самый первый случай, когда я первый раз докладывался в Хельсинки, ты рассказываешь, и вот, типа, примерно на середине доклада у меня выключилась грамматика. То есть, ну, мозг очень сильно устал, у меня очень мало практики языка, и я в какой-то момент понял, что я просто не могу конструировать предложение, все. Я просто начал нанизывать словоформы на вот нить предложений. Ну, типа, не знаю.
То есть дословно переводить в голове.
Нет, все хуже. Просто существительное нафигачивать. Ну, это сложно объяснить в русском языке. Примерно такая конструкция в языках индейцев американских. Они типа берут глагол, а все остальное оно идет как суффиксами к этому глаголу. И поэтому их как бы. Предложение – это слово.
Uh-huh.
Вот что-то типа такого же. Это, ну, само собой, учитывая английский, это полная ересь. И я такой, ну, типа, спускаюсь, такой, ну, ладно, я как бы... Я выступил, вроде записи не было, никто не узнает, как я выступил.
То есть, это что-то вроде было там. React, Redux, Simplicity, Goodness.
Вот, вот именно так, да. Ну, Goodness я не вспомнил, я не такой уровень без кого. И как бы мы потом сидим в бар, я уже отошел, я спрашиваю ребята, как бы, что они думают, и они как бы комментируют по делу, как будто они меня поняли. А слайд, ну, я не знал тогда идею делать слайды, которые дублируют то, что ты говоришь. Это были обычные слайды, рассчитанные на русскую аудиторию, но они поняли, просто конструктор разваливался в руках. Потому что языки имеют огроменный уровень дублирования. Это, не знаю, как QR-код. В QR-коде информацию кодируют только половина изображения, остальное это коды восстановления.
Uh-huh.
И ты QR-код можешь там маркерно зарисовать, а потом его сканировать.
Uh-huh.
Потому что хватит информации. То же самое в языке, он дублирован до ужаса, и люди поймут.
И по сути, собственно, язык это просто инструмент.
Да, нету правил. Просто нужно донести информацию другого человека. И что еще интересного, не существует английский не международный язык, не существует официального закона, который сделал бы английский международным языком. Самое смешное, де юре французский более международный, чем английский.
Потому что он больше, в большем количестве стран...
Нет, потому что больше юридических документов скрепляют его как официальный язык. Например, французский язык почты. Это последствия войны Наполеона, навязывание французских стандартов, отсюда же все это метр и так далее. И, соответственно...
Спасибо, Наполеон.
Да. Жалко, что мы его завалили.
Сорян.
Английский нигде не указан как международный, поэтому никто не обязан...
К сожалению, у нас нет галактического совета.
Да, да, чтобы это решить. А ООН как бы не смогли договориться, потому что на самом деле правильно решили это эсперанто.
По-моему, у них там 6, что ли, языков ООН официально.
Да, да, да. И вообще языки ООН не являются международными, это просто языки бюрократии, документы, которые приводятся. И в итоге получается, что когда ты выступаешь, ты не должен думать, что это твои ошибки. Ситуация другая. Это чуваки, которые слушают тебя и не знают русский. И поэтому, ну, это твоя добрая воля, что ты перешел на их язык, который равен тебе, твоему языку по юридическому статусу.
Uh-huh.
Просто потому что это твоя воля, потому что это будет проще всем.
Uh-huh.
И никаких ошибок тут нету. Но тем не менее, в общем, инструкция, как выступать на английском. Тем более, вы сами понимаете, если хотите свалить, самый лучший вариант.
Nice.
Первое. Берете доклад. Особенно самое клевое сказать, что это про российскую культуру, но на самом деле уровень докладов на Западе не сильно отличается от русских конференций. У нас очень хороший уровень докладов. Просто берете обычный хороший доклад.
Это ты говоришь про Москву и Питер или в целом про Россию?
Слушай, в целом про Россию. Я вот был в Китае на конференции, типа CSS Conf с пробелом. Это не часть движения GSCS Conf.
CSS с пробелом?
Да, да. Ну, типа, блин, они как бы странные ребята. Ну, это как китайский, знаете, Nike. Как Nike. Не, ну, типа, они просто не подумали о пресечении терминологии. И вот, и доклад, это, типа, главная конференция Китая. Угу. По CSS. Ребята очень мощные, без шуток. Но там есть веселые приключения, например, у них нет понятия нетворкинга обычного. То есть, там нету кофе-брейков. Угу. Там есть перерыв на обед, который они идут строем и быстренько кушают. А после конференции по домам расходятся.
Удобно.
Да, не знаю, блин. Я туда приехал, такой, думаю, где бухать? Но у них совершенно другой нетворкинг. Они создают глобальный чатчик в WeChat'е, ну, типа Telegram такой в Китае. И на конференции висит огромный QR-код, и все добавляются туда. И поэтому их нетворкинг более удобный. Типа ты в любой момент можешь задать вопрос спикеру, не подходя к нему, потому что ты в чатике.
И кидают туда стикеры с бухлом.
Да, да. А они типа чуваков приглашают этот... А чатик скидывает туда баблишечко. Это система, типа, ты даешь конверт туда, и у него вероятность выпадания бабла. Соответственно, кто раньше кликнул, у твоей вероятность больше.
Да, прикольно.
И так вот, типа, уровень китайских докладов. Не хочу сказать, что Китай, типа, не развитая страна. Они просто недавно начали развивать свой IT. И там очень умные ребята, очень хорошие. А скорость развития, но их уровень докладов хуже, чем в Питере и в Москве. А во многих других странах, типа в исключая самые главные конференции, типа Frontiers и так далее, их уровень докладов соотносится с русским.
Это... То есть не надо думать, что да. Я выступил в России, но я все равно еще не готов.
Дело в том, что есть несколько факторов. Во-первых, в России действительно было хорошее техническое образование, и мы все выросли на этом, на технике, на всей этой советской инженерной культуре. Во-вторых, у нас очень сильный барьер языка, в отличие, там, например, от западных европейцев. И мы варимся в этом соку. И поэтому у нас есть куча... Ну, мы вынуждены таковаться перед друг другом. И поэтому у нас как бы... А третья причина, которая типа связана со второй, у нас очень большой размер русскоговорящего комьюнити в интернете.
Угу.
И как следствие этих двух факторов, русские доклады сильные. Потому что мы как бы рассказываем для своих постоянно.
Потому что их много.
Да, их нет много. И, соответственно, мы самые новые идеи воспринимаем. И в итоге, на самом деле, большинство русских докладов, которые, ну, типа, даже типа на митапах, доклад, который я видел, их с удовольствием бы приняли на митапе в других странах. Это вот абсолютно. И поэтому алгоритм следующий. Первое. Вы берете и рассказываете по-английски своим друзьям, которые не будут вас критиковать. Просто чтобы.
То есть, даже шаг ноль нужно найти друзей.
Ладно, ты приходишь на работу, уговариваешь своего тимлида и говоришь там.
Очень нужно.
Да-да-да. А ну нет, смысл, на самом деле можно даже куклам рассказывать. Посади кукол.
Уточку.
Уточку зеленого крокодила. А просто мозг нужно тренировать, это как подтягиваться. Второй момент. А ты будешь делать ошибки, ничего страшного. Ты в реальности будешь говорить лучше, потому что ты тогда будешь бояться, у тебя будет адреналин. Второй момент. Ну, соответственно, ты берешь тему, ну, просто хорошую тему доклада. Типа, ты можешь выступить с ней на русском этапе. Все этапы с удовольствием принимают докладчиков. И самое смешное, если тебе не о чем рассказывать, доклад – лучший способ это что-то новое изучить. Не, без шуток, типа, самый лучший способ изучить гриды
– сделать доклад.
Да. И как бы ты без шуток очень быстро их изучаешь. Если вы думаете, что топовые докладчики реально имеют там 10-летний опыт того, что, типа...
Гриды, которые появились год назад.
Да ладно, типа, я распределил систему, не имел опыта, пока не начал лагаться. Ну, то есть, это обычная ситуация, что ты как бы изучаешь тему, когда глушишь доклад.
Тут, кстати, наверное, стоит заметить, что Питер ССС все еще ищет докладчиков на все последующие встречи. Так что набирайте смелости, собирайте свои доклады
да. Это очень легко. И тем более, почему, ну, типа, такие маленькие метапы – это самый лучший способ научиться. Я, собственно, жутко боюсь докладов. Я, во-первых, заикаюсь. Во-вторых, очень мало. Слава богу. И, во-вторых, ну, типа, у меня очень плохая дикция. И я начал с, кажется, метапов. Типа, первые мои метапы были ужасные. У меня была ужасная дикция, я плохо докладывался. Ну, типа, это просто опыт. Поэтому... Так вот, почитаю доклад в России. Почитали по-английски перед куклами.
Выдохнули.
И послали заявку на митап в ближайшем к вам иностранному городу. Соответственно, если это Питер, это Хельсинки, если это...
Москва, то это Питер.
Свобода Венгрия. Например, в Польше есть конференция Frontends. У них есть, это большая конференция, там большие доклады, у них есть отдельная маленькая секция на маленькие доклады.
Минут на пять.
И, соответственно, на эти доклады никто никогда не думает всерьез. Это очень легкий способ высыпать там, потому что никто вас не будет никогда не критиковать. Это специальный Lightning Talks. Даже на Frontiers, например, самой большой, лучшей конференции в Европе, которая существует, есть специальные доклады в барах. Lightning Talks в барах. То есть все напились.
И буду только рад вас услышать.
Да, и поэтому, алкоголь упрощает интернациональное общение, и поэтому...
Я чувствую это.
Да. И как следствие, потом есть в Риге хорошая конференция. Опять же, то есть в Риге никто по-английски не говорит, все по-русски говорят. И поэтому ваш акцент как раз будет понятен всем остальным, в отличие от настоящего английского. Ну и про почту, на самом деле, то же самое. А в Берлине есть митапы там ежемесячные. Соответственно, вот просто, знаете, вы едете куда-то в путешествие, если у вас есть опыт выступления в России, а его очень легко получить.
Просто загуглите.
Загуглите митап, скажите, что вы туда приезжаете, хотите выступить. И сюда попадают. Потому что, вот типа, на мой опыт, это самый лучший способ узнать другую страну. Потому что ребята вас тут же интегрируют. Этих митапов куча. Уровень митапов обычно хуже, чем то, что происходит у нас. В Париже митапы, извините, ребята, они менее подготовлены, чем этапы в Питере.
Извините, все ребята, которые слушали из Парижа.
Поэтому, типа, хороший доклад на этапе у нас будет хорошо воспринято. Вот, и они с удовольствием воспримут, они с удовольствием послушают, и никто не будет критиковать, потому что у них это запрещено.
А если не будут, то вы не поймете.
Да, да. Вот. И как следствие, в итоге я бы хотел, чтобы там на каком-нибудь JSS-Conf как минимум четверть людей или как минимум половина говорили с ужасным акцентом. Чтобы они выходили и не извинялись, потому что они понимали, что это их проблема, это проблема слушателей, что они не понимают акцент.
И такие, let me speak from my redux.
Да. Кстати, я в доклад собираюсь ставить фразу let me speak, я не знаю, кто ее поймет, кроме там Дэна и еще пары русских. Ну, я надеюсь, что своими станет меня страшно докладываться. А после нее. Кстати, самое интересное, помните вот этот доклад, когда чувак, глава футбольной ассоциации в России, докладывался, и он тупо, у него были русскими буквами написаны английские слова.
Собственно, да, let's me.
Самое интересное, что никто не критиковал его английский. Он как раз был очень
понятен. Все поняли.
Да. То есть...
Его критиковали только русские.
Да. Это вот, типа, нету ни одной шуточки с другим языком, там, в отличие от каких-нибудь... А потому что эта штука понятная. Акцент быстро привыкаешь. Это, кстати, интересный момент. Типа, вот в Нью-Йорк, он очень крут тем, что когда ты приезжаешь в Нью-Йорк, ты тут же перестаешь бояться акцента. Потом кто-то не зашел, там будут индусы, китайцы, люди со всей страны, со всего мира. И как следствие, там каждый говорит на акценте. Это совершенно
нормально. Поэтому твой акцент уже не акцент.
Да, твой акцент это просто, ты говоришь с официантами, понимаешь, что его акцент хуже, чем у тебя. И... Вы просто общаетесь.
Ты выдыхаешь.
Да. И в Америке есть очень хорошая традиция, мне не сказала Варя Степанова, о том, что когда ты начинаешь доклад, примерно 5 минут, ты говоришь ни о чем. Просто какой-нибудь, о своей стране, о своей шуточке шутишь. Фишка в том, что это 5 минут никому не нужны. Это привыкание к акценту.
Найс. Nice.
И, то есть, это уже часть западной культуры доклада. Если посмотреть, например, реально растянутые введения, особенно когда там не... между этими спикерами, там, например, чувак из Скандинавии приезжает в Испанию, и там реально шуточки при этом такие сальные. Чуваки просто привыкают к акценту, и то есть для них привыкнуть к акценту – это норма.
То есть надо просто настроиться на...
Да, да, да. Как нейроночку тренировать. Если понимаете, о чём я.
А может, нужно в обратную сторону? Может, нам нужно американских спикеров притаскивать в Россию?
Вот, но это само собой обязательно, тут мешают определенные культурные контексты, связанные с оплатой. Дело в том, что, помните, мы там шутили, с 90-х, коммунизм, капитализм. Uh-huh. Самое смешное, культура-то разная. В Америке существует понятие, например, в Нью-Йорке бесплатных митапов я, по крайней мере, не видел. То есть, JavaScript-ный митап районный JavaScript-ный митап платный. Там и хитрая система, можно эти деньги потом перевести в бухло.
Nice.
Но тебе выдаются специальные уникальные ключи, пластиковые карточки. Короче, и если ты хочешь коллекционировать, ты их в бухло не переводишь. Ты должен, чтобы... Ты платишь там, по-моему, $15, чтобы попасть туда. И можешь при этом прийти с билетом, отдать его и получить бухло за эти деньги. Но этот билет каждый раз уникальный, и поэтому тебе невыгодно это делать, тебе выгодно это в коллекцию сохранить.
А потом, подожди, а что потом происходит с коллекцией? Она просто у тебя копится и все?
Да, да.
И ты такой, я не пробухал 5 метапов.
Да. Ты пробухал свои деньги. Нет, ну это клевая идея, то есть там нормально платить там за метап. Ну, это конкретно Нью-Йорк, само собой там во Франции такого нету, потому что не ближе к социализму. И, соответственно, у нас нормально, что как бы метапы бесплатные, конференции дешевые.
Но вот наоборот, у меня в России восприятие, когда конференция сильно платная, это какой-то, наоборот, красный флажок.
Да, да. Ну, типа, вот, например, РИД. Ну, как бы все мы понимаем, зачем нужен РИД. Но, типа, все, кто выступает, там прекрасно понимают, что, ну, вот, как бы, ну...
Жизнь такая.
Нет, нет, нам-то не платят. Имеется в виду, что, ну, конференции разные нужны. Ну, да, типа, у нас никогда платная конференция не была хорошим знаком, исключая HolyJS, типа, к чему я веду. В России конференции бесплатные, но спикеры приезжают сами. Типа, когда мы приезжали там, в Украину, в Беларусь, мы обычно, типа, спикеры сами оплачивают билеты.
Или там, ну да. Собственно, где, везде, где ВСД проходит.
Да, да, да. И это нормальная тема, на Западе не так. На Западе принято оплачивать билеты. Это, во-первых, первая вещь, почему повышаются цены на билеты, потому почему конференции обязаны, ну, типа, просидеть.
С другой стороны, в этом есть какая-то логика?
Полностью согласен. Но я, например, очень часто не беру денег за билеты, сам покупаю сам, например, на ВСД, ой, на HolyJS. Потому что я считаю, что это плохо быть должным конференции. Потому что, ну, сейчас подойду к этому. И вот, соответственно, первая проблема – это то, что они оплачивают спикеров. Ну, это малая часть, на самом деле это очень мало денег. Можно найти спонсоров чисто под привоз.
Uh-huh.
Самое смешное, что большинство проблем с большими билетами – это именно шик. Это хорошее место.
Uh-huh.
И самое смешное – обед. Обед требует больше сейчас денег.
Нужно тупо, хорошо победить.
Тупо пожрать с самыми, ну, просто дать название заведений и пойти туда. Ну, типа, договориться с ними, сказать, что типа, придет такая-то группа людей, и они сами платят. И цена на билеты может снизить в два раза. И тут есть как бы несколько факторов. Первый – это вот типа вот то, что шик конференции растет, они все более пафосные и пафосные. И вторая – это то, что возникает очень странная ситуация, когда она, например, возникла в фильмах и в музыке. Когда вот есть слушатели, есть авторы. Но между ними огромный, очень толстый посредник.
Uh-huh.
И сейчас такая же ситуация формируется на конференциях. JSConf невероятно дорогой в Европе, например. Это просто какие-то баснословные деньги. HolyJS тоже, но они как бы они хотя бы стараются. Но важная проблема, что эти посредники, они нужны нам. И изначально договор был следующий. У нас есть люди, которые хотят получить знания. И готовы выдать часть ресурсов. У нас есть спикеры, которые хотят донести знания по целому ряду причин. Но донести это бесплатно.
Uh-huh.
Либо там, ну, чтобы просто они не платили, чтобы сюда приехать.
Uh-huh.
И есть посредник, которому как раз отправляются те ресурсы, которые хотят отдать слушатели, чтобы он обеспечил это соединение.
Uh-huh.
Но, к сожалению, сейчас, поскольку вся наша структура используется посредниками, формируется не равноправное отношение, когда посредники становятся, устанавливают цены.
Uh-huh.
И в итоге получается идиотская ситуация, что ну, типа, посредники, желая сделать более пафосную конференцию, звать больше людей, повышают цены, делают пафосный обед. Во-вторых, зарабатывают. Это нормально. Они должны зарабатывать. Но типа усложняют и типа, делают качество все лучше. Но в итоге ну, спикеры, им без разницы, куда ходить. Но самое смешное, возникает обратная связь. Организаторы конференции начинают давить на спикеров, чтобы они выступали бесплатно. Это глупая, идиотская вещь. Например, типа, когда я вот был выступать на React London, мне пришло письмо. Скорее всего, там пришли какие-то слухи, и они там скинули всем, о ком слухи пришли, потому что я это не планировал. О том, что кто-то собирался выступить на митапе с докладом с конференции. И они все равно слали письмо о том, что, типа, ребята, я тут слухи дошли, что кто-то собирается выступать. Ну, они не говорили, что это запрещено, но они хотели сказать, что, типа, наши...
Не камильфо.
Да. Люди, которые купили билет, могут расстроиться. А это уже плохой знак. И эта ситуация развивается.
Угу.
О том, что возникает идиотская ситуация, когда посредники не играют честно. Когда они берут больше денег с клиентов, чем должно быть, и еще и управляют бесплатно работающими спикерами. Потому что мы должны прекрасно понимать, что вот это трехзвёздное звено, Оно было создано как замена университетов. Университеты не учат программистов. Это самое удивительное, что мы комьюнити создали системы обучения.
Работающие при этом.
Да, которые работают лучше, чем университеты. И поэтому конференции, это в том числе, ну, не система донесения знаний, но это система введения в сообщество. Это система нетворкинга и так далее.
Система индоктринации.
И посвящение в программисты. И поэтому это ее первичная цель. И, к сожалению, сейчас очень сильно озабочен, в России, слава богу, такой проблемы нету, а о том, что посредники уничтожают эту систему.
Мне кажется, это во многом благодаря веб-стандартам, которые...
Да, да, большое спасибо Вадиму. Не только, во-вторых, еще причина, я не коммунист, но это проблема в причина в коммунизме. Потому что брать знания, брать деньги за знания, это просто было культурно заблокировано в постсоветском пространстве.
Угу.
Вот, а на Западе типа, это совершенно нормально. Вот, ну и типа, если мы не хотим, чтобы появилась вот эти организации типа РИА, либо МПА, либо российское РАО, Российское авторское общество, которое на самом деле стригут деньги и ничего не делают. Мы должны прямо показать, я уважаю ребят, которые проводят конференции, они делают огромный труд, но мы должны показать, что это игра, состоящая из трех игроков. И если мы это не остановим, система деградирует. И, ну, типа, есть куча примеров в истории, когда система деградировала из-за таких экономических, экологических факторов. Это как с экологией, когда есть какой-то завод, который выбрасывает яд в воду, а мы как бы покупаем его товары подешевле взамен. Должны быть разумные цены, и само собой мы, во-первых, должны... Почему должны быть разумные цены? Потому что, само собой, есть спрос. Есть спрос на дорогие конференции. Но проблема в том, что сейчас ситуация складывается к тому, что все конференции становятся дорогими, и в итоге начинающие люди не смогут получить нетворкинг. И получается, что те люди, с которыми действительно интересно общаться, например, типа стартаперы, они не могут себе позволить дорогие билеты, в отличие от кого-нибудь Сбертеха или Alpha Technologies. Стартаперы, студенты, либо ребята, которые просто пилят open source и как следствие работают там фрилансом, или просто фрилансер или консалтинг. Вот эти все группы, которые на самом деле не из самых интересных, мы не можем с ними общаться, потому что доступ современные дорогие конференции имеют только очень высокооплачиваемые, ну, не столько высокооплачиваемые, работники огромных корпораций, которые оплачивают билеты. И, как следствие, мы уничтожаем наш институт. А иначе без институтов у нас не будет новых разработчиков.
Очень как-то грустно звучит.
Экзистенциальный кризис.
Делать-то что?
Нет, делать... Задавать вопросы, самое смешное. Мы должны показать, что... Ну, это классическая система, когда вот у нас есть детская питательная... Это вот хороший пример, почему программирование важно знать историю и так далее. Это уже происходило в начале 20 века, когда владельцы капитала и владельцы средств производства старались навязать свою волю остальным. Как мы знаем, это кончилось. Это кончилось тем, что в России произошла очень жуткая кровавая революция, и все остальные страны забоялись ее. И поэтому пошли на переговоры с народом. То же самое, во-первых, спикеры должны прямо задавать вопрос конференции, сколько стоит билет, а почему так дорого, а можем как-нибудь сократить. А во-вторых, мы должны реально, люди, у которых есть возможность заплатить, они все равно должны спрашивать конференции, почему так дорого, а остальные ребята, я это заплачу, а как остальные?
Даже если они не платят, компания.
Да-да, даже если компания платит, мы понимаем, что есть куча ребят, у которых компании нет. И сейчас нужно спросить, ну, типа, организаторов, они имеют полное право на свою плату. Нужно спросить, а мы можем сократить стоимость? Мы можем не обедать, не шиковать, а может быть мы сделаем билеты без обеда, которые будут стоить в 4 раза дешевле и так далее.
Или без VIP-ужина.
Да-да-да, ну блин, про ужин, ну это отдельная история, да. Вот, то есть мы должны полностью понимать, что это в наших руках, ну типа это комьюнити, это... Система обучения программистов – это то, чем мы должны гордиться. Это то, что мы должны защищать. Ну, не знаю, как в Питере там, выйти на митинг, посвященный Исакию.
Ну и напоследок, какие у тебя будут три совета для того, чтобы приобрести больше подписчиков в Твиттере?
Ну, это вопрос нужно задать больше PeopleZvere, его подписчиков больше, но мои советы следующие. Первое. Пишите то, что интересно людям. Вообще, как бы, мы должны понимать, что интернет – это общее пространство. И, типа, не гонить там. Не пишите то, что интересно лично вам. Ну, у меня это плохо получается, я иногда, когда я пьяный, я репощу всякую жуть. Но Не пишите о личных вещах, не пишите, как вы бухаете, просто пишите о интересных вещах, которые вы нашли в интернете.
Или заведите просто отдельный
центр,
если вы бухаете.
Да, да. А во-вторых, сделайте... Старайтесь писать регулярно. И в-третьих, есть интересная идея, что... Почему Твиттер это клево? Ну, типа, мы же привыкли критиковать наше информационное общество.
Uh-huh.
А на самом деле есть большой плюс. В каждом из нас есть лень, которая нас убивает. Никто не хочет пансорсить, путешествовать и посещать интересные места. Все хотят лежать дома и смотреть сериальчики. И, блин, я тоже это очень сильно хочу. И поэтому нужен внешний источник, который будет заставлять вас что-то делать. Неважно, опубликуете вы твит или нет. Но самая клевая вещь в твиттере, которую вы должны принять, осознать, и вот, типа, включить ее в часть своей души, старайтесь посетить что-то необычное, старайтесь сделать что-то необычное, чтобы об этом написать. То есть, когда вы выбираете какой-то сериальчик, либо там сходить в какое-то мутное место, где-то горит, не знаю, там церковь горит, или корабль горит, там была история в Владивостоке, когда корабль загорелся во льдах. Вы даже, ну, типа, подумайте, вы можете об этом писать в Твиттере? Ну, типа, не в Твиттере, как в Твиттере я там бухаю, а в Твиттере, как Твиттер для ваших потомков, чтобы там дети, чтобы ваши внуки его читали. И если вы можете об этом написать, сходите. Не пишите потом после об этом в Твиттере, если не хотите, если не любите Твиттер. Но после этого сказали, что да, что это вещь, которая будет потомкам им интересна, сделайте это. Ну, забухло.
Ну, спасибо, что согласился на весь этот разговор.
О, спасибо тебе. Больше подкастов. Хороший технический подход.
Ей! Ну что, до встречи через неделю.
Фор-фор-фор. А что не во флаке? Ну, там довольно неплохая компрессия.
А я могу потом MP3 во флаг перегнать и сказать всем, что у меня есть флаг. Мне кажется, что большинство людей, которые упарываются по флагу, на самом деле...
Не отличают.
Не отличают.
А зачем ты гонишь в MP3, когда можно в УГГ? Ну, типа, либо... Может...
А потому что я уже заплатил бабло за эту программу. Буду я какой-то еще свободной херней пользоваться. У меня есть плавная...
Нет, а там есть форматы сжатия подобного УГГ, имеющие такой же уровень компрессии. Но УГГ просто самый популярный из форматов второго поколения.
Там у них, по-моему, прям целое какое-то семейство было похожих.
Сейчас модная тема появилась. Пацаны придумали, короче, компрессию уровня ОГГ. Ну, типа, есть специальные форматы, которые для сжатия речи. То есть у них ограниченный частотный диапазон. И поэтому они жмут эффективнее речь, чем то же качество в MP3 или ОГГ. А пацаны взяли, короче, и объединили ОГГ и этот алгоритм. И в итоге, в зависимости от того, что мы записываем, он выбирает два разных паттерна.
Угу.
И в итоге, если есть речь, а звука, ну, обычного нету, то он, короче, жмет эффективнее даже ОГГ. А когда звук появляется, он как бы возвращается там, на уровень ОГГ.
Скажи мне, что они назвали его ОГГО.
Я не понял, как называется, но как-то созвучно спич. План какой?
Отличный план. Сначала у нас будет начало.
Потом середина, потом конец. Можем про ПССС задеть. Но тема баянистая. Я там не знаю, что еще добавить, но как бы у них ничего не происходит. А это, ну, темы какие, давай, примеры продумаем. Это всегда улучшает подкаст, скажу честно.
Нет.
Небольшой план.
Ну, давай посмотри. Ты почему-то сразу отмел мою тему на «Как трудно быть Богом». Ну, в смысле?
Можем по Стругацки философию поговорить на эту тему.
Кстати, было ли у них что-то такое?
Не было трудно быть Богом, как раз.
Ну, именно что-то философского такого.
Ну, типа, чувак прилетает с более развитой планеты.
Я не помню.
Да, и поэтому как бы возникает вот такая ситуация, что он на самом деле может повлиять на развитие их мира, но это будет вторжение в их мир. Ну, типа, естественное развитие его. Ну, и моральные дилеммы.
Ну, то есть, морально ли помогать другим, спрашивая их желания на
это? Да, да. Пользуясь своим этим.
Правильно ли делать pull request в проект, который об этом не просил?
Там веселее, типа, когда чувак присылает pull-request, правильно ли его, короче, гонять, этот pull-request полировать, или проще сразу сказать, типа, принимать, и потом самому исправить?
Какой-то ад описываешь. Я тут недавно пытался сделать pull-request, короче, проект называется Smart Parents, это приблуда для Emacs, чтобы со скобочками работать.
Я думаю, для контроля за детьми.
Не, да, parents. И, короче, такой написал, отправил pull request, мне говорят, офигенно, ну, там, поддержка для JavaScript. Потому что раньше он, короче, ты передвигаешь скобочки, и если там встретилась точка, то он после точки оставляет пробел.
Отлично.
И я, короче, такой, сделал pull request, который это исправляет. Отправил, они такие, отлично, напишите, пожалуйста, тесты. Я написал тест. Такой отправил, не стал смотреть. Я даже не стал как бы локальное тестовое окружение настраивать. Нам же Travis есть, и как бы все нормально будет. Отправил, ушел, утром просыпаюсь, думаю, почему он не смежил pull request? Билд зафейлен. Окей, смотрю. Да, действительно, короче. Хер его знает, что вообще происходит, потому что там надо писать на этом дурацком...
Лиспе.
На Emacs Lisp'е и... Окей, я понял, в чем моя ошибка. Я там реквайрил одну штуку, которая почему-то в юзер-моде реквайрится нормально, а вот в том окружении нет. Окей, исправил, коммит-амент, запушил, ждем. Вечером смотрю, снова фейлится, теперь в другом месте. Окей, исправил, ждем, все нормально. Снова фейлится. На третий день я, собственно, собрался, уже думаю, блин, пора. Я думал, что это, короче, фигня будет на 10 минут, и я как бы пойду дальше со своей жизнью. И я делаю снова, обновляю. Уже вроде никаких у меня никаких придирок моего кода нет. Мне кажется, я идеален. Сразу вот можно не то, что в продакшн, можно меня в NASU сразу брать за то, что какой у меня безбажный код. И оказывается, тесты падают вообще не связаны с моим кодом. Где-то обновилась какая-то зависимость от херни. И она просто как бы укладывает Travis на лопатки.
Ну, как раз хорошо эти лог-файлы иметь. Типа в системе сборки.
Не для Emacs.
Но...